Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Начинаем со срочных новостей. Бойцам народной милиции ДНР удалось прорвать оборону ВСУ под Донецком и закрепиться в Песках. По словам главы Донецкой республики Пушилина, создан серьезный плацдарм, который позволяет развивать наступление на Авдеевку и Марьинку. Здесь важно понимать, что освобождение этого укрепрайона, вплотную примыкающего к северо-западным окраинам столицы ДНР, станет важным шагом на пути к обеспечению безопасности жителей Донецка. Да, безусловно, до прекращения обстрелов еще очень и очень далеко, но это начало серьезных подвижек на Донецком фронте. Прямо сейчас идут бои уже у Артемовска, идут они в режиме 24/7, канонада не утихает даже ночью. Союзные войска наступают на этот оккупированный ВСУ город в ДНР. Артиллерия бьет, обрабатывает окраины, где окопались боевики нацбатов и даже бывшие солдаты Бундесвера. Немцы там против нас воюют, дожили. Наемник Ника из Берлина жалуется, что русские все время идут вперед, и из-за постоянных обстрелов погибли почти все его друзья из Америки, Канады и Швеции, военные преступники. Нико пока везет, его лишь зацепило шрапнелью, но винит он в этом не союзные силы, а бездарное украинское командование. Ну и пока русская армия наступает на Донбассе, Зеленский вместе с подельниками из Конгресса США продолжает планировать свой безумный контрнаступ на Херсон. Сегодня стало известно, что Украина получит такие ракеты от США для «Хаймерсов» с дальностью до 300 километров. Об этом сообщила член Палаты представителей демократка Элиса Словкин. Значит, что до момента применения гиперзвуковых цирконов по центрам принятия решений на Украине все меньше времени.
Боевые действия на юге Украины усиливаются. По мере того, как Украина готовит контрнаступление на город Херсон, который находится под российским контролем, появились сообщения, что Россия перемещает большое количество войск с востока на юг.
Россия много делает для того, чтобы задержать украинцев на подступах к Херсону. Вместе с Николаевым в этих городах уже много месяцев идут серьезные огневые дуэли, и они усиливаются из-за того, что украинцы делают на этой местности, или из-за того, что русские ожидают там от них последующие недели.
На стороне Украины сражаются и немцы. Штефан Шварцкопф встретился с одним из них.
Человек, с которым мы встретились в секретном месте для интервью, зовут Нико. Ему 25 лет, он из Берлина. При этом он уже 4 месяца является частью этой войны. Этими видео с нами поделился бывший солдат Бундесвера. Он и его товарищи, так называемый «Иностранный легион», под обстрелом на Восточном фронте, на Донбассе.
Русские идут, они обстреливают нас 24 часа в сутки, это ужасно.
Задача Нико и его соратников — держать оборону. Не так давно Нико получил ранение шрапнелью, свежая рана. Но ему повезло. Его американским товарищам, Брайану и Люку, не смогли сохранить жизнь. Их убили вместе с канадским и шведским бойцами. Это, судя по всему, кадры, которые они сняли сами, с фронта. Свен, бывший солдат из Швеции, был там тогда, когда их не стало. Его лучший друг погиб во время атаки.
Они не успели вовремя добраться до убежища. Они распластались на земле. Эдвард и Миль погибли тут же. Были еще раненые. Люк скончался через несколько минут.
Оба, и Свен, и Ника, возлагают вину на своего полевого командира. Они считают, что были приняты неправильные с военной точки зрения решения. Несмотря на это, они твердо намерены бороться дальше. Не только за Украину, но и за свободу Европы.
Если Путин преуспеет в завоевании Украины, то он придет за нами. Мы будем следующими. Прозападная, проевропейская Украина — это лучшая страховка от возрождения российского империализма. Путинскую армию нужно победить на Украине.
Американцы и их верные тайваньские сепары продолжают нагнетать истерию, связанную уже с неминуемым, кажется, визитом Тайбэй Нэнси Пелоси. Тайваньские СМИ сегодня подтвердили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек прибудет на Тайвань сегодня около 17:30 по московскому времени. Более того, Пелоси намерена не просто долететь до Тайваня, но еще и переночевать в отеле Grand Hyatt. Интересно, есть ли там бомбоубежище. И уже в среду утром посетить так называемый парламент Тайваня, встретиться с марионеточным руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. То есть Пелоси все-таки хочет превратить планету в труху. Ей-то уже терять нечего, 82 года как-никак. Просто напомню, что Пекин пообещал принудительно посадить ее самолет в материковом Китае. И это в лучшем случае. В худшем самолет с Пелоси на борту собьют китайские ПВО. Получается цугцванг. И для Вашингтона, и для Пекина. Если Пелоси не прилетит, это нанесет еще один удар по имиджу стареющего, дряхлеющего гегемона. Если прилетит и Китай пропустит ее самолет, то это уже будет означать потерю лица. Самое страшное, что может быть у китайцев для Пекина. Это даст право Вашингтону заявить о своей победе. То есть ситуация патовая для двух стран. И обе страны демонстрируют готовность действовать жестко. В Белом доме сегодня заявили, что Америку не запугают, и США не проглотят китайскую наживку, а спикер Пелоси будет действовать по обстоятельствам, как пожелает. При этом в Белом доме очевидная биполярочка в том смысле, что там же заявили, Байден не поддерживает независимость Тайваня. Тогда зачем американцы летят на остров под угрозой разгара новой войны? Более того, ВМС США продолжают стягивать к Тайваню все новые корабли и самолеты. Заправщики Пелоси публикуют кадры своей последней якобы остановки. Это Малайзия, откуда Пелоси уже вылетела вот только что на Тайвань. МИД КНР подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае ее визита. А китайская газета Global Times пишет, что упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии. Тем временем китайские СМИ публикуют кадры военных учений в провинции Фуцзянь. Сообщается, что все рейсы, вылетающие из этого прибрежного региона, были резко сегодня утром отменены. Более того, командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что похоронит, цитата, любого вторгшегося врага.
Жесткое предупреждение от Китая после того, как источники подтвердили, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетит Тайвань во время своей поездки в Азию. Китайские военные выпустили это видео, говоря, что они, цитата, «похоронят врагов». На видео показывают вооружение и тактики сражения. Американские чиновники заявляют, что Пентагон работает 24 часа в сутки, наблюдая за всеми действиями Китая в регионе, чтобы удостовериться в том, что Пелоси и сопровождающая ее делегация Конгресса будет в безопасности.
Нам с самого начала было ясно, что она будет принимать свои собственные решения и что Конгресс является независимой ветвью власти. Спикер имеет право посещать Тайвань. Проще говоря, у Пекина нет причин превращать возможный визит, соответствующий давней политике США, своего рода кризис или конфликт, или использовать его в качестве предлога для усиления агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него. И все же на выходных, еще до прибытия в регион спикера Пелоси, Китай провел учения с боевой стрельбой. Похоже, что Китай готов предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни и, возможно, в более долгосрочной перспективе. Теперь эти потенциальные шаги со стороны Китая могут включать военные провокации, такие как запуск ракет в Тайваньском проливе или вокруг Тайваня. Операции, нарушающие исторические нормы, такие как крупномасштабное проникновение с воздуха в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня и военные учения. Это также может включать действия в дипломатическом и экономическом пространстве, такие как дальнейшие ложные юридические претензии со стороны официальных лиц Пекина о том, что Тайваньский пролив не является международным водным путем. Мы не будем ловить эту наживку или заниматься бряцанием оружием, при этом нас не запугать.
Опасно. Два авианосца военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая только что вышли в море. Об этом сообщает газета «Джунго Шибао». А из Куала-Лумпура в южном направлении и тоже вот прямо сейчас движется спецборт ВВС США. Есть ли на борту Пелоси, неизвестно, но за полетом на сервисе Flight Radar следят уже более 100 тысяч неравнодушных людей по всему миру. При этом Третью мировую Байден вроде бы передумал разжигать. Президент США внезапно проснулся и на своей изоляции призвал Россию к возобновлению переговоров о замене договора СНВ-3. По его словам, американская сторона готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями. Верится с трудом. Сбрендил, что ли? Тем более, что после заявления Байдена про переговоры с Россией госсекретарь США с трибуны ООН заявил, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС и превратила ее в военную базу, зная при этом, что украинцы испугаются по ней стрелять. Это уже просто запредельная ложь. Вот кадры специально для Блинкина и его патрона. Украинская сторона не только не скрывает атаку на ядерный объект, но и гордится ударом по АЭС. А украинский генштаб не только подтвердил атаку по району Запорожской атомной станции с помощью дронов «Камикадзе», но и опубликовал видео подтверждения нанесения удара. В результате ранены 11 гражданских сотрудников атомной станции. Украинцев! Но Блинкину это неинтересно. По его словам, Украину обманули, гарантировав ей безопасность взамен на отказ от ядерного оружия, которое осталось у нее после распада СССР. Еще круче выступила глава МИДа ФРГ Бербак. Она рассказала, что Россия угрожает вообще всему, что было достигнуто за полвека существования договора о нераспространении ядерного оружия. А угроза ядерной войны реальна из-за потери диалога между США, с одной стороны, и Россией, и Китая, с другой.
Россия совершила полномасштабное вторжение на Украину, и она занимается опасным бряцанием ядерным оружием. А ее президент предупреждает, что те, кто поддерживает самооборону Украины, рискуют последствиями, которых мы никогда не видели за всю свою историю. Конец цитаты. И это также противоречит международному порядку, основанному на правилах, которые мы все стремимся поддерживать. Действия России также противоречат обязательствам, взятым перед Украиной в 1994 году и так называемом Будапештском меморандуме. После того, как она откажется от ядерного оружия, которое она унаследовала после распада Советского Союза и которое оставалось на ее территории. Совсем недавно мы стали свидетелями агрессии России. Страна захватила Запорожскую атомную электростанцию на Украине, крупнейшую во всей Европе. Россия сейчас использует станции в качестве военной базы, чтобы атаковать украинцев, зная, что они не могут и не будут стрелять в ответ. Потому что это случайно может задеть реактор или высокорадиоактивные отходы в хранилище. Это выводит так называемую идею живого щита на совершенно новый и ужасающий уровень.
Напав на страну, которая отдала ядерное оружие, Россия грубо нарушила те гарантии, которые она дала в рамках Будапештского меморандума. С 24 февраля Россия постоянно использует безрассудную ядерную риторику, которая угрожает всему, что было достигнуто за 5 десятилетий в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Когда я объявила о своей поездке в Нью-Йорк на эту конференцию, многие у меня спросили, что ты будешь там делать, зачем поднимать флаг ядерного вооружения в такие времена. Я думаю, ответ прост. Мы здесь за тем, чтобы защитить миропорядок, основанные на правилах.
Угроза ядерной войны теперь гораздо больше, чем когда-либо. Это предупреждение от главного советника Великобритании по безопасности, который винит в этом потерю связи между Западом и Россией и с Китаем.
Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение. Один просчет от ядерного уничтожения. Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия – это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью.
Ну и уже ставшая традиционной наша любимая рубрика «Европа отказывается от российского газа». Итак, замглавы Министерства окружающей среды и земли Баден-Вюртемберг Андрей Бауман заявил, что бытовые отходы, то бишь помои, новое золото немцев. Это не шутка, не розыгрыш, это правда. По словам Баумана, в бытовых отходах зарыты настоящие сокровища. Например, из банановой кожуры можно будет произвести природный газ, благодаря которому Германия слезет наконец-то с российской газовой иглы. Следующим шагом, если продолжать логику главы земли Баден-Вюртемберг, будет совет доставать из помойки корки хлеба, чтобы назло Путину отказываться от российской пшеницы. Шутки шутками, но немцев действительно начали готовить к тому, что все будет плохо. Правда, газете «Süddeutsche Zeitung» она призывает думать об этом позитивно. Пропагандисты пишут, что не нужно больше переживать за то, что приходится отказываться от многих мирских благ по типу мяса, теплых квартир и круизных путешествий. А к нехватке еды относиться как к великому посту. Дескать, во время поста верующие не стонут от необходимости смирять свою плоть. Вот и здесь разница небольшая. Пост, а вместе с ним и небольшие ограничения в еде придется продлевать на неопределенный срок. Зато с благой целью потомки скажут спасибо за то, что для них сохранили демократию. Одним словом, молитесь, поститесь, слушайте купленные Вашингтоном пропагандистские СМИ, ну и Брюссель. Или не слушайте, потому что Брюссель уже сам не знает, хватит ли Европе газа на зиму и смогут ли граждане его оплатить. Главный европейский дипломат по имени Жозеп и по фамилии Боррель прямым текстом заявляет, что Европе зимой грозит настоящий шторм, потому что Россия в любой момент может закрутить газовый вентиль навсегда. И это правда. Может. А значит, пояса еще потуже надо затянуть. Всем пост и пятиминутный душ без галстука. Как выживают немецкие выживальщики в условиях газового кризиса, посмотрите.
Das Szenario: Es ist Winter, wir haben kein Gas, keine Heizung, keinen Strom. Wort prepare. Auf Deutsch:
Das ist Krieg in Europa. Der Scheiß ist real.
Война в Европе, перебои с электричеством в Германии, вооруженные восстания, конец света. Ко всему этому готовятся так называемые выживальщики. И Константин один из них. С ним мы пообщались у него в квартире. Точный адрес мы назвать не можем, потому что Константин боится, что его могут ограбить во время одного из кризисов. А все потому, что его жилище буквально набито продуктами питания, медикаментами и различным снаряжением для выживания. Так, например, в квартире Константин всегда держит запас еды и воды как минимум на 3 месяца. Если грянет кризис и полки супермаркетов опустеют, умереть от голода и жажды Константину не грозит.
В целом нет никаких конкретных правил, чем нужно запасаться. Главное, чтобы еды было в избытке и на как можно дольше. Я же лично для себя понял, чтобы не приуныть, еда должна быть все-таки разнообразной.
На случай кризиса, однако, недостаточно сделать лишь запас еды и воды. Константину, в частности, не страшны отключения электричества. В арсенале у него полно фонариков, батареек, газовых горелок и свечей. Ведь держать оборону во время кризиса Константин как-никак собирается у себя в квартире. Один из сценариев – нет ни газа, ни отопления, ни электричества в магазинах же и на улицах мародеры, потому что продуктов питания сильно не хватает. В экстренном случае Константин, впрочем, готов покинуть свое убежище на несколько дней. Факелы, палатка, рация и рюкзак – все необходимое ждет у входной двери. К самому страшному сценарию ты готовишься?
То, как мы сейчас живем. В Европе война, и все это дерьмо стало реальностью. И все это творится в каких-то 1500 километрах от Германии. Это ж буквально за углом.
Паника, пустые полки и беспорядки. Сценарий, о котором также предупреждает правительство Германии. На официальной странице Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах немецким гражданам поэтому настоятельно рекомендуется всегда держать дома запасы продуктов и воды как минимум на 2 недели. Получается, это совет готовится к кризису на федеральном уровне.
То есть они рекомендуют, а я-то прекрасно понимаю, что я просто обязан готовиться. Если даже государство, которое несет за нас ответственность, говорит нам, что оно не в состоянии позаботиться о нас каких-то жалких 14 дней.
Теперь в Британию, где шансы Риши Сунака стать новым премьером начали резко падать. The Times вышла вот с такой карикатурой по мотивам фотографии крушения дирижабля «Гинденбург». На ней рисунок в виде пылающего дирижабля, который вот-вот взорвется и рухнет на землю. В стороне, смотрите, стоит Лиза от трассы и гомерически хохочет. Ее можно понять. Танкистка Трасс таки успела заручиться поддержкой ключевого министра, главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который призвал рядовых членов партии Тори поддержать Трасс. Русофоб Уоллес, разумеется, тоже ищет свою выгоду. В том смысле, что после победы Трасса он останется руководить нынешним министерством. Сегодня прошли вторые дебаты среди членов консервативной партии Великой пока еще Британии. Ассистентка фокусника Пенни Мордонт, она в гонке уверенно шла второй, вплоть до того, как ее обошла на повороте танкистка Лиза Трасс, поддержала свою подругу Лиз. Пенни уверена, что именно Лиз Трасс может с гордостью перенять эстафетную палочку от любителя вечеринок Бориса Джонсона. Тем временем сам британский премьер с помпой празднует свадьбу. Она состоялась спустя 14 месяцев после того, как 58-летний Борис и его избранница официально поженились на сверхсекретной церемонии. Вечеринку устроили в загородном поместье миллиардера и друга Бориса, лорда Бэмфорда. На ней присутствовал министр обороны Бен Уоллес. А вот Лизу снова не пригласили. Может, и зря. В сети завирусилось видео, как Трасс, которая сама себя сравнивает с великой Маргарет Тэтчер, танцует в манчестерском клубе, популярном у ЛГБТ-сообщества.
Please welcome Liz Truss. Well, we do face difficult times.
Перед нами трудные времена, экономический кризис после ковида, чудовищная война, которую развязал Владимир Путин на Украине. Сейчас мы не можем вести дела, как прежде. Мы должны быть смелыми, нам нужен план дальнейшего роста. Я также продолжу вступаться за... противостоять Владимиру Путину. Я ввела самые жесткие санкции в отношении России. Я также вместе со своими коллегами работала над тем, чтобы мы стали первой европейской страной, которая поставила оружие Украине. Но мы не можем почивать на лаврах. Мы должны быть уверены в том, что наши траты на оборону соответствуют возросшей угрозе нам. Поэтому расходы на оборону будут увеличены до 3% от ВВП к концу этого десятилетия.
Если бы вы не были политиком, чем бы вы занимались?
Someone's gonna have to drive them.
Поверьте мне, я бы зарабатывала больше, а нервов тратила бы меньше. Кем бы я была? Я просто обожаю еду. Я была бы ресторанным критиком, писала бы о еде.
Последний бонусный вопрос. Дайте ответ как можно быстрее. За какой ваш поступок вам больше всего стыдно?
Честно?
Да.
Моя дочь будет смотреть это интервью, поэтому я не скажу.
Появилось видео Лиз Трасс, которая пляшет в ночном клубе Манчестера в 2021 году во время конференции консервативной партии. На нем министр иностранных дел, которая борется за пост премьер-министра, с Риши Сунаком расслабляется в клубе Манчестер Круз 101. Этот клуб находится в гейском квартале Манчестера, а вечеринка была организована ЛГБТК+, представителями консервативной партии.
Танцует Лиз тоже не очень. Бывший советник министра обороны США полковник Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенной Украине помощью. По его словам, большая часть миллиардов из военной помощи Киеву не доходит до Украины, а присваивается самим Пентагоном и представителям американского ВПК. В конце концов, утверждает Макгрегор, все это превращается в замкнутый круг, который обогащает тех, кто важен для Белого дома и поможет Байдену переизбраться на пост президента. Очередной факт коррупции. Также Макгрегор заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается последний шанс завершить конфликт переговорами с Россией. Но страны Запада продолжают стрелять себе в ноги и помогать Киеву. Более того, немецкий министр иностранных дел Бербок заявила, что даже когда Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, Германия все равно будет придерживаться санкций против России и будет продолжать накачивать Украину оружием. Накануне Германия отправила на Украину РСЗО «Марс-2». Это немецкое обозначение модернизированной американской реактивной системы залпового огня М-270. Надеюсь, что фирменные кресты Бундесвера на своих РСЗО немцы затирать не станут, чтобы не отбить азарт у наших корректировщиков и артиллеристов. Пусть еще свастики нарисуют, так будет честнее. На этом фоне неожиданно выступил Дональд Трамп. Он заявил, что Зеленский должен был отказаться от идеи вернуть Крым, пойдя на соглашение с Путиным. Также, по мнению Трампа, Зеленскому стоило отказаться от идеи обязательного вступления Украины в НАТО. В этом случае войну удалось бы предотвратить и сохранить страну, потому что тогда Путин был бы готов к переговорам, и сейчас поезд уже ушел. На телеканале Fox Трампа поддержали. Политический обозреватель Fox News Такер Карлсон, например. Он обвинил Байдена в развязывании конфликта России с Украиной и отметил, что в этой войне США не победят. Главной жертвой конфликта на Украине станет умирающая экономика штатов.
Существует только одна вещь, на которой сходятся примерно все в Вашингтоне, и это то, что наши границы не имеют значения, а украинские границы являются священными, и поэтому авторитарному правительству Украины нужны десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, и нужны они срочно, прекратите жаловаться. И, кстати, так будет всегда. Обе партии в Вашингтоне согласны с этим, и это единственный важнейший приоритет в стране. Но по данным любого опроса, главной проблемой американцы считают не это, а инфляцию. Мы финансируем не просто работу Зеленского, но и работу его правительства. И мы не знаем, куда идут деньги, включая то, не украдены ли они. Это каким мазохистом нужно быть, чтобы отправлять на Украину еще денег?
Я встречался с украинскими олигархами. Они верны только себе, своей власти и своему богатству. То есть все это большое надувательство. Я знаю, что все эти деньги, они просто не идут туда, куда должны идти. Не так давно украинский грузовой самолет с 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Греции. Все они погибли, потому что самолет был забит взрывчаткой и оружием. Официальная версия была о том, что самолет летел из Сербии в Бангладеш, но мне в это крайне сложно поверить. Что, как мне кажется, произошло, так это продажа оружия. Украинские олигархи, компании-производители оружия в США просто зарабатывают грязные деньги, или, может быть, это Байден куда-то оружие отправил.
Я не понимаю, как ответственный человек может посылать столько оружия на миллиарды долларов в зоны боевых действий и не предпринимать даже попыток, чтобы отследить, что будет с этим оружием дальше.
Это прибежище для преступников, которые делают все, что им заблагорассудится. Они не хотят никакой подотчетности. И они сейчас зашли слишком далеко, а теперь проигрывают эту войну. И не важно, сколько оружия мы туда отправили. Если мы не отправляем своих военных туда, то я не верю, что Украина может одержать победу, в том смысле, как мы ее видим в этом конфликте. Думаю, что прямо сейчас требуется урегулирование путем переговоров. Нам нужны взрослые люди в Белом доме.
Молния от Минобороны. Только что Шойгу сообщил, что вооруженные силы России уничтожили 6 пусковых установок свыше 200 ракет РСЗО «Хаймарс», 33 гаубицы М777, 5 установок «Гарпун». Подробности еще сообщим чуть позже. Там очень много новостей с конкретными данными, цифрами по уничтоженным объектам и технике вооруженных сил Украины по личному составу. Шойгу вот прямо сейчас об этом докладывает. Шеф нашего бюро на Донбассе Андрей Руденко на прямой связи из Донецка. Андрей, привет. Ты вчера пообщался с пленными ВСУшниками, хотя, вот, знаешь, выглядят они как-то не очень. То есть не похожи ни на спецназовцев, не похожи на опытных военных. Такие полноватые, староватые. Кто такие? Резервисты?
Женя, приветствую. Студия, здравствуйте. Да, это резервисты мобилизованные, которых забрали в Николаевской области и привезли сразу на передовую. Более скажу, у них забрали документы, их выгрузили, они не понимали, где они находятся. Потом их сопроводили на позиции, на которых находились бойцы 23-й бригады мотопехотной. И тут начался обстрел, они спрятались в блиндаже, когда уже вышли с него, когда обстрел немножко стал потише, то обнаружили, что славных хлопцев 23-й бригады нет, и они даже забрали рации. То есть они остались сами на позициях с старыми автоматами, которые достались Украине еще со времен Советского Союза. Они приняли правильное решение, они не начали оказывать сопротивление. В этот момент пошли в наступление наши бойцы из подразделения Сомали, увидев, что на этих позициях нет активных действий, они их взяли в плен и доставили на территорию Донецкой Народной Республики, и мы уже с ними смогли, точнее, в город Донецк, и мы уже смогли с ними пообщаться. Они рассказали, что они не понимают, что происходит, когда мы начали показывать им новости про убитых азовцев Украиной, про то, что на самом деле происходит на линии соприкосновения. Они расширяли свои глаза, так как там совершенно другая история, там другие информационные поводы, там сплошная победа, никаких поражений. Все, в общем, внутри Украины хорошо, по словам Арестовича и других говорящих голов. Но на самом деле первые пленные список показывают, что уже наши подразделения находятся внутри этого населенного пункта. Идут удары сразу с нескольких сторон. Там бьются 11-й полк героически, подразделения Сомали, 3-я бригада. Кальмиус поддерживает их огнем. Вся эта вообще операция, она должна завершиться окружением Авдеевской группировки. Наши подразделения зайдут через данный населенный пункт и с левого фланга закроют котел. И тогда уже окажется в котле сразу многотысячная группировка, которую будут уничтожать артиллерийским огнем наши подразделения. Плюс сейчас сложная ситуация в Донецке. По-прежнему нацисты дистанционно минируют улицы городов и поселков. Здесь только в Кировском районе сегодня были разбросаны более 1000 мин. К сожалению, есть пострадавшие уже от этих бесчеловечных поступков Украины. 4 человека лишились конечности. Вообще эти мины запрещены мировыми всеми конвенциями. Но Украина их применяет и применяет очень серьезно здесь против мирного населения. Очень странно. Весь мир волнует гибель нацистов из Азова, но никто не обращает внимания на данные преступления со стороны нацистов из Украины. Евгений?
Андрей, скажи нам, пожалуйста, чтобы зрители поняли, да, то есть Пески, Донецк, кажется, что где-то это все далеко-далеко друг от друга. До Песок из центра Донецка сколько, вот неспешно, по правилам, 60, если ехать, по времени?
Жень, ну 20 минут это, наверное, максимум. Вообще расстояние очень небольшое, буквально там 10-11 километров, уже начинается линия соприкосновения. Пески это, по сути, поселок-спутник, он находится в прямой близи города Донецка, это Куйбышевский район соприкасается с ним. То есть это вот здесь все очень близко. Вот я сейчас с вами разговариваю и слышу, как там идет сильнейший бой. То есть Донецк, он все эти годы находится практически в клещах. С одной стороны Пески, с другой стороны Авдеевка, с третьей Маринка. И оттуда же и ведут нацисты обстрелы города Донецка, районов. То есть здесь в Донецке безопасных мест по сути нет. Артиллерия достает до любой точки города.
Спасибо огромное. Наш сапкор-шеф бюро на Донбассе Андрей Руденко передает из Донецка. Посмотрите на эту карту, флайт-радар. Летит наша старушка на метле под названием «Боинг». Вот уже четверть пути проделала она до Тайваня. Пишет с самолета, после что наша делегация конгрессменов побывала в Куала-Лумпуре. Встретились мы с американскими морскими десантниками, поблагодарили их и нашу страну, спасибо ей, в общем, за эту службу, которую они несут, мужчины и женщины в униформе. В общем, глумиться над китайцами товарищ Пелоси. Еще раз покажите карту, летит она прямо в направлении прямо сейчас Тайваня. В общем, огромное количество людей, более 200 тысяч на данный момент следят за этим Боингом. Невероятно, абсолютно. Китай усиливает охрану, береговую охрану в том числе, увеличивает число кораблей в акватории города Сямэнь, примерно в 200 километрах от Тайваня. На берегу уже, на пляжах военная техника. Что-то будет или не будет, Михаил Геннадьевич?
Значит, ну, во-первых, если мы посмотрим на карту, можно дать более подробный, более мелкий масштаб карты.
Покажите карту.
Потому что она, по-моему, летит куда-то вбок на сегодняшний день. Тайвань вроде бы все-таки чуть северо-восточнее, если я правильно помню. Вот. Но дело даже не в этом. Значит, первое, что я хочу сказать, то, что единственное волнует на сегодня нас всех. То же, что я говорил в декабре, в январе, в феврале, в начале марта. Большой войны не будет. Точка. Все остальное – это детали. Вот большой войны, которая нас коснется и коснется весь мир, из-за этого полета не будет. В том числе потому, что китайцы, так же, как и американцы, понимают, с чем связан этот полет на самом деле. Помимо всех пропагандистских деталей, семейство госпожи Пелоси, оно очень хорошо и долго занимается инсайдерской торговлей на фондовом рынке. Первые уголовные дела по этому поводу пытались возбуждать еще, по-моему, в 2011 году. Естественно, безуспешно, потому что слишком серьезная мафия. Но этот полет, понятно, вызывает всеобщую истерику, вызывает скачки на фондовом рынке, на которых ее, так сказать, более младшие члены ее семейства отличнейшим образом зарабатывают. Это первое. Второе. Как можно было бы сделать со стороны американцев? Госпожа Пелоси садится где-нибудь в Южной Корее, после чего все медиа западного мира, зависимые от американцев, рассказывают о том, как она побывала на Тайване, как она утерла нос этим китайцам и так далее. Мы же проходили все это в отношении разного рода информационной, так сказать, диверсии против нас. Когда говорят, дважды два – это сапоги в смятку. И все до сих пор, уже скоро десятилетия, это повторяют. Почему бы не сделать то же самое? Китайцы будут говорить, ребята, ну подождите, ну вот же флайт-радар. Но все западные СМИ будут говорить, что она там побывала. С другой стороны,
а видео? С точки... Мы живем в мире соцсетей.
Знаете, я прекрасно помню, как у нас во время болотных протестов было чудесное видео, как, значит, все дружно протестуют против проклятой полиции, и вдруг на заднем плане вылезают пальмы, потому что ролик снимала Аль-Джазира. Ну, рука дрогнула оператора. И это нормально, и до сих пор эти видео используются кое-где еще, с вырезанными, естественно, кадрами. Дальше. С точки зрения Китая. Но если Соединенные Штаты Америки признают, что Тайвань является частью Китая, то какая разница, где совершит посадку госпожа Пелоси? На одной части Китая или на другой части Китая? Посадите самолет где-нибудь в Фуцзяне. Если они откажутся выполнять, ну, значит, забить к чертовой матери, ничего не поделаешь. Как пелось в какой-то студенческой песне, походы без жертв не бывают.
А вы себе не противоречите? Если собьют, то война неминуема?
Нет, никакой. Несчастный случай. Американцы умоются. Американцы умоются, потому что отношение к этой бабушке внутри самой Америки тоже достаточно жесткое. Вот то, что я говорю про спекуляции, понимаете, это я говорю со стороны. А им-то завидно, потому что деньги зарабатывают не они. Деньги зарабатывают один мафиозный клан во власти, а остальные, что называется, облизываются и щелкают. Вот. На самом деле летчику тоже хочется жить, и всем хочется жить. Поэтому сядут, как зайки, в Фуцзяне. Дальше она проведет переговоры, ну, там, с заместителем главного психиатра Китайской Народной Республики и спокойненько полетит дальше в Южную Корею. Вот это, как бы, варианты. Вполне возможно, что китайцы все-таки ее пропустят, сядет она на Тайбэе, потому что это про внутрикитайские отношения нам Николай Иванович, я думаю, расскажет подробно. Но самое главное, что все, что может произойти, вот все, что может произойти по состоянию на сегодня, только улучшит наши отношения с Китайской Народной Республикой. Точка. Что касается остальных процессов. Вот у нас здесь были замечательные ролики со специальной военной операции. Нам все время грозят наступление в районе Херсона. Все время нам про это говорят. Знаете, вот в драке нужно смотреть не на то, что вам показывают, а на то, что вам не показывают. Это главное. Реальная наша ахиллесова пята в отношении Украины это не Херсон, там научились работать. Наша Ахиллесова пята – это Приднестровье. И поскольку господам-фашистам нужно что-то изобразить, нужно изобразить какую-то перемогу, то они вместе с НАТО, потому что Молдавия фактически оккупирована румынскими войсками, пусть даже пока в молдавской униформе, они могут осуществить там любые провокации. Я очень надеюсь, что и по линии МИДа, и по линии других наших замечательных внешних организаций всем даны соответствующие разъяснения, что риторическими заявлениями и телеграм-комментариями товарища Медведева, если они себе что-то позволят там, не обойдется. Что это будет не 700-е предупреждение о том, что не надо стрелять по нашей территории, а что будет вот это, вот это, вот это с конкретными демонстрациями.
Последний пост Медведева из ВКонтакте удален. Служба разбирается, техническая. То есть, якобы...
Знаете, содержательно я могу только поддержать Дмитрия Анатольевича Медведева. Он как-то...
Ну, не будем обсуждать, что он не верифицирован. Этот пост, да, действительно, он так...
Может быть, это была пропаганда, может быть, это был чей-то наезд. Может быть, какие-нибудь казахстанские хакеры вмешались в дело. Дальше. По части Запада в целом. Нам 35 лет лгут каждый день. Это только после распада Советского Союза, когда мы стали всему этому верить. И мы 35 лет изумляемся, ну как же так, как же нам могут так лгать? И нам верят. Значит, нужно понимать, что это Запад, это цивилизация воров и мошенников в наших терминах. В их терминах это рынок и демократия. Поэтому, если американцы хотят с нами о чем-то поговорить, никаких проблем. Значит, ребят, вы сначала возвращаете украденные деньги, 300 миллиардов. Вы прекращаете поддерживать фашизм. Потому что для нас это неприемлемо. Вы компенсируете весь ущерб, нанесенный народом России и Украины, вашей поддержкой фашизма, и потом мы готовы после этого начать переговоры, но без гарантий. Для того, чтобы прочистить мозги, никакого урана Соединенным Штатам Америки, никаких сапфировых подкладок для мирового производства чипов, кроме того, что нужно конкретно нам и конкретно Китаю и другим дружественным или невраждебным странам, никакого урана из Африки, Франции и... Зачем французам электроэнергия?
Абсолютно.
Во времена Наполеона не было электричества.
Пусть было... топят печи круассанами.
Да, им мешает, а в целом относительно, скажем, Германии. Если посмотреть, в чем главная проблема российско-немецких, шире российско-европейских отношений. Что нам мешает? Нормальным отношениям мешает то, что мы поставляем им газ. Коллеги, ну хватит дразнить европейцев. Прекратите поставки им газа, энергоносителей, которые они еще сами не запретили, зерна, минеральных удобрений. Ну, сделайте шаг навстречу людям. Поддержите, создайте условия для нормализации отношений с Европой. Потому что пока мы поставляем им газ, никакой нормализации не будет.
Тем более, что девушка, которую зовут одновременно и Анна, и Елена Бербок, она готова к тому, что вы предлагаете.
Нет,
давайте
прекрасно,
ее послушаем.
Прекрасно.
Послушаем.
Я думаю, мы должны осознавать, что не поддаемся шантажу. Я имею в виду, что мы хотим стать независимыми на 100%, независимыми от энергоносителей из России и как можно скорее, потому что это вопрос безопасности, свободы. И россияне время от времени говорят разное, поэтому мы просто придерживаемся своего пути как можно быстрее, уменьшая нашу зависимость и проявляя солидарность в Европейском Союзе, насколько это возможно. Я считаю, это самое главное, но новость на этот период кризиса, что Европа едина так, как никогда не была ранее. Они пытаются нас расколоть, но, к счастью, это не получается, потому что мы понимаем, какое наше задание.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС означают, что ЕС стреляет себе в ноги.
Что ж, действительно не повезло, что одна из 27 государств-членов внезапно играет свою отдельную игру. Но все-таки, в этот критический момент ни одна из других стран не сказала, что мы будем следовать за Венгрией. Но мы привыкли к инструментам, которые мы имеем, как Европа, где квалифицированное большинство голосует сейчас за снижение потребления газа. И я думаю, что Венгрия также очень хорошо знает, где ее будущее.
Если газ перестанет поступать, Германия будет продолжать свою политику санкций? Будет ли предоставлять военную и другую помощь Украине, даже без российского газа?
Без сомнения.
Ну так.
На самом деле, в 80-х годах 19 века в Германии вышла прекрасная брошюрка о том, что вода безопасна, и мыться это не опасно, а наоборот во многом даже полезно. Конечно. Я думаю, госпоже Бербок нужно запретить эту брошюру как путинскую пропаганду.
Покажите нам, где летит наша замечательная старушка на метле. Не свернула ли они на прямую дорогу к Тайваню? Ну вот пока летит, как летит. Ждем в 17.30, как обещают тайваньские СМИ, как в принципе уже подтверждают многие пока еще неофициальные лица, да, официальные лица...
В основном тайваньские.
Не говорят, ни американские, ни западные, о том, что она все-таки приземлится на Тайвань, но не отрицают. Ну вот летит себе, пишет в Твиттер, веселится, разжигает Третью мировую войну, глумится над всеми. Давайте Global Times почитаем.
Если США считают, что авантюристский шаг Пелоси может открыть новые двери для Вашингтона в тайваньском вопросе, это было бы слишком наивно, считают эксперты, отмечая, что это может только положить конец американской стратегии принуждения в отношении Тайваня. Аналитики считают, что никто не должен недооценивать решимость Китая воссоединиться с Тайванем. А российско-украинский кризис только что позволил миру увидеть последствия того, что происходит, когда крупную державу загоняют в угол. Китай не заинтересован в ссоре с 82-летней женщиной и не стремится к конфликту с вооруженными силами США. Но если они будут вмешиваться в основные интересы Китая, мы обязательно ответим тем же, сказал Лю Сян, эксперт по США в Китайской академии социальных наук. По его словам, поездка Пелоси в Азию не будет приветствоваться большинством азиатских стран, поскольку потери от любого возможного конфликта будут огромными для региона, а не для США. Упрямство и эгоизм Пелоси ознаменовали бы начало конца гегемонии США. Это может только положить конец американской стратегии принуждения в отношении Тайваня. Китай объявит об окончании господства США в мировом порядке.
Ну что там в Вичатах пишут?
Да, все то же самое, что мы здесь обсуждаем. Я думаю, что она летит до Индонезии по периметру Южно-Китайского моря. Это требование Пентагона, чтобы уменьшить риски реального боестолкновения, потому что вокруг нее есть контур из ВВС США. Коллеги, военные эксперты не дадут соврать контур безопасности. По поводу того, что Михаил...
Они что там, с выключенными транспондерами летят? Мы их не видим?
Нет, мы их видим. Сбить их тяжелее на территории Индонезии. Вот по поводу Михаила Геннадьевича Делягина, он, как всегда, по фундаментальным вопросам прав. Да? И, кстати говоря, то, что там по поводу сбить самолет, несчастный случай. Вот в 2002 году в Тайваньском проливе упал самолет, 235 человек над Панхудао. Это территория, которую Тайвань контролирует. То есть все возможно. Я хочу просто в подтверждение этого сказать, что последние полгода случаи того, что самолеты падают сами собой, ВВС Тайваня, и они даже сталкиваются друг с другом в воздухе, участились. Это говорит о том, что применяется какое-то оружие, либо это диверсия. То есть в наше время вообще возможно все. Конечно, мы не говорим о том, что будет Третья мировая война. Абсолютно прав Михаил Геннадьевич. Никакой Третьей мировой войны не будет. Почему? Потому что стратегия Пекина вокруг Тайваня, а они собираются все-таки эту операцию проводить, я глубоко в этом убежден. Си Цзиньпин пришел с этим лозунгом во власть. Это человек, который этот город Сямэнь 17 лет возглавлял, и провинции Фудзянь тоже, и военным руководил, соответственно, и военным гарнизоном, всем остальным этим вооруженными силами провинции Фудзянь, который является плацдармом для наступления на Тайвань. Но стратегия Пекина заключается в том, чтобы максимально дистанцировать США и их союзников от вовлечения в тайваньскую операцию. Поэтому то, что делает Пелоси, это очень хорошо спланированная авантюра и провокация. Не только ее, потому что Кирби там не может, да, и дать какую-то оценку, сама она летит, не сама. А это спланированная операция, которую поддерживает Пентагон. В ее сторону идет авианосная группа «Рональд Рейган», еще несколько авианосных групп. То есть это полноценная операция, чтобы дать пощечину Китаю, показать его место, зная, что сейчас Китай...
И что, он утрется?
Давайте я договорю, да, что может произойти сейчас? Невыгодная операция, невыгодные абсолютно условия для проведения масштабной высадки, сезон муссонов. Uh-huh. Тяжело проводить эту высадку. И, конечно, Китай готов к ней к сентябрю-октябрю. Что сделает Китай? В первую очередь, военный ответ. Скорее всего, Китай по-умному воспользуется этой провокацией, чтобы укрепить свое влияние в Тайваньском проливе. Скорее всего, он попытается ограничить судоходство в Тайваньском проливе. Для наших зрителей я скажу, что Тайвань где-то далеко, там Индонезия, ну, знает, Бали, там, да, и все остальное. Но Восточно-Южно-Китайское море – это почти 50% мирового торгового трафика. Если Китай сейчас после этой провокации берет под контроль Тайваньский пролив, а сейчас он только половину контролирует, посередине, да, не пытается туда войти – то это очень реально крупная победа стратегическая Китая. И внутри Китая это тоже понимает. И Си Цзиньпин, который является выходцем из военных, это действующий военнослужащий. Кстати, 1 августа у нас было 95-летие НОАК. Сегодня у нас тоже ВДВ, десантников поздравляем, и китайских военнослужащих. Желаем им успехов и всячески их поддерживаем. Но вот этот выходец из военнослужащих, у него 20-й съезд. И, конечно, он утереться не может. Его поддерживает партия Победы, партия выходцев из военнослужащих. То есть вот эта вот группа в политике Китая, она должна что-то предпринять. Блокада Тайваньского пролива, попытка организовать постоянное сейчас присутствие ВМС, соответственно, НОАК, вокруг всего Тайваня, и к октябрю выйти стратегически так на ситуацию, у меня военный эксперт...
А бесполетную зону нельзя сделать на Тайване?
Делали уже, они ее укрепят, скорее всего, запретят полеты авиакомпаний. И еще по поводу дипломатических ответов. Скорее всего, могут отозвать посла Цингана из, соответственно, США. Могут сократить присутствие диппредставителей Соединенных Штатов.
Подождите, а триллион долларов бондов американских?
Это забудьте, они не вернут эти деньги. Эти деньги они знают, что они не вернут. Это все, это зарестованные.
Знают, что не вернут. Даже мы за наши жалкие 300 миллиардов будем бороться до конца.
Они сокращают эту сумму.
Знаете, триллион сокращений, все равно получается триллион.
Китайские эксперты говорят, что если цена возвращения Тайваня, это всего лишь триллион долларов, мы это выплатим незамедлительно. Понимаете, что ВВП Китая это 15 триллионов долларов. То есть, что сейчас стоит ожидать? Никакой Третьей мировой войны. Максимум боестолкновения, при соприкосновении, инциденты в воздухе, в море. Это первое. Второе. Возможно, НОАК предпринят свою уже провокацию по возвращению Пэнхудао и Цзиньминдао, которые находятся непосредственно...
Еще остров... раз, по-русски, что это такое?
Это маленькие острова, которые находятся в Тайваньском приливе, проливе, и Цзиньминдао находится напротив острова города Сямэнь. То есть это вот территория Тайваня, там какие-то небольшие там какие-то военные постройки стоят. Может быть, они попробуют на провокацию ответить своей провокацией и показать для китайцев, что они не утерлись. Важное отличие от российского и западного мышления. У нас стратегия «иду на вы», открытое лобовое столкновение, значит, удар за удар и до потери пульса, да, до последней капли крови.
Потери пульса врага.
Врага.
Не нашего пульса.
Китайцев в культуре это не поощряется, это не является ценностью китайской культуры. А вот уйти от конфликта, победить не воюя, обложить, получить стратегическое преимущество, показать, что ты мудрее и не вступать в прямое лобовое столкновение, скорее всего, Китай это предпримет. И он не утрется, и он будет дальше продолжать эту ситуацию, она не остановится. И это будет прологом и рубиконом к усложнению вот этой ситуации и в дальнейшем с выходом на СВО тайваньское, конечно.
Очень беспокоятся по поводу ситуации на Тайване, конечно, самые большие геополитические игроки, такие как Украина, потому что понимают, что если США займутся Тайванем, на два фронта они воевать больше не смогут. Смотрим.
Спикер сама примет решение, посещать или не посещать Тайвань. Конгресс – независимая ветвь власти. Они сами примут это решение. Что я могу сказать, это уже прецедент, в том смысле, что ее предшественник посещал Тайвань. Поэтому если спикер примет решение нанести этот визит, и Китай попытается создать какой-либо кризис или любым другим образом увеличить напряженность, ответственность будет полностью на Пекине.
Госсекретарь Блинкин, иными словами, готов к любому варианту развития событий, лишь бы спикер Пелоси прилетела на Тайвань. Американский ястреб, генерал-лейтенант в отставке Келлок, требует унизить Пекин во что бы то ни стало и угрожает лидеру Китая Си.
Приземляйся в середине дня, в середине полудня и устраивай парад на Тайбэе. Я говорю, ты должна отправиться в Тайвань, потому что ты представляешь Соединенные Штаты Америки. И я хочу предупредить президента Си, даже не думая о том, чтобы причинить ей вред, и даже не думая о том, чтобы повредить ее самолет, когда она будет заходить на посадку. Иначе это все приведет к состоянию войны. Просто оставьте этого чиновника в покое. Мы уже проходили это. Он разъярен, но я думаю, Байден должен дать ему отпор. И еще раз, она должна приземлиться днем в Тайбэе.
На всякий случай Пекин частично закрывает небо. Отменены все рейсы, вылетающие из прибрежного региона Фуцзянь, ровно напротив Тайваня. К побережью движутся колонны военной техники. Пекин экстренно начал военные учения в Южном Китайском море, которые пройдут в ближайшие 4 дня.
Последняя остановка Пелоси перед Тайванем – Малайзия. Официальная программа уже завершилась. Лететь из Куала-Лумпура в Тайбэй около 5 часов. Если спикер решится на провокацию, на Тайване она приземлится около 5 вечера по Москве. Жители проводят тренировки по гражданской обороне на случай, если Пекин решится на жесткие ответные меры.
Las calles están vacías.
Улицы пусты, раздаются только сигналы тревоги. Полиция незамедлительно направляет всех в убежище. Города по всему Тайваню закрываются на 30 минут для проведения занятий по общегражданской обороне. Эти учения крупнейшие в истории Тайваня. Как видите, полностью остановили движение. Все должны отрабатывать порядок действий на случай воздушной тревоги. Жители Тайваня серьезно относятся к этим учениям, учитывая войну на Украине.
На фоне горячего спора Пекина и Вашингтона затряслись поджилки у европейцев. Якобы нейтральная Швейцария пообещала присоединиться к санкциям против Китая. В старом свете боятся, что из-за нового конфликта Гегемон может позабыть про Украину.
За кулисами европейские дипломаты признают, что существует явная опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Иногда сбываются наихудшие сценарии, говорит Борис Руге, вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, приведя в качестве примера вторжение России на Украину. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации. На вопрос, вызывает ли напряженность беспокойство у НАТО, высокопоставленный европейский дипломат ответил: «Пока нет, но ситуация легко может обостриться». По словам высокопоставленного дипломата, в худшем случае внимание Америки будет отвлечено от Украины из-за большего фокуса на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.
В Киеве тоже надеются, что Китай проглотит американскую провокацию. Очевидно, на два фронта Вашингтон воевать не станет.
Вряд ли эта ситуация выльется в военный конфликт прямо сейчас. Никто к этому не готов в данный момент.
Готовы на сегодняшний момент.
Поэтому я думаю, что там закончится в ближайшее время, по крайней мере, достаточно спокойно. И это хорошо для нас, потому что иначе в любом случае фокус внимания переключался бы с российской войны против Украины на другие точки мира. И это для нас было бы плохо.
Верховный фантазер Украины Арестович не сомневается, что Тайвань защитят американские морские котики, которые сразу после Тайбэя бросятся на борьбу с Москвой.
Тайвань будут защищать американские войска непосредственно, как они неоднократно обещали. Знаешь, что открывает конфликт с Китаем для американцев и для Запада?
Что?
Ну, возможность вмешательства в конфликт с Россией. В Европе. Ну, если с Китаем уже повоевали, который в 5 раз сильнее России, или в 10, или в 20, то что там с той Россией воевать уж? Так что на месте Кремля я бы не сильно радовался. После столкновения с Китаем печати все будут сломаны, и никто Россию бояться уже не будет. Вломили Китай, давайте заодно и россиянам, ну, кремлевскому режиму, не россиянам, а кремлевскому режиму вломим. Чего уже бояться?
Британцы дают советы тайваньским властям. Учиться рекомендуют на ошибках Зеленского, сравнивая Херсон с Тайбэем.
Если посмотреть на Украину, первое место, где сдались, это Херсон. Территория на юге, рядом с Крымом. И сейчас она выходит. Причина этого в том, что военные в некоторой мере проникли в гражданскую администрацию заранее. Там были шпионы и были предатели. Другой вопрос, и на этот вопрос у меня пока нет ответа. Какова вероятность, что в администрацию Тайваня не проникнут китайские шпионы? Не могу сказать.
На херсонском направлении Киев все еще обещает контрнаступление. Тот же Арестович утверждает, что Херсонщина ушла под российский контроль не просто так. Это тактика загнать в область как можно больше российской техники.
Чуть ли не по дамбе к Каховску прошло 800 единиц бронетехники.
Ура! Ну, в целом за сутки, как бы, ну, за несколько суток, я бы сказал. Да.
По сути, передвигать они чего-то еще могут, так? Я правильно?
Правильно? Не, они могут, потому что, ну, мы не обладаем таким количеством тех же самых химарсов, чтобы расстрелять там все живое. Но, во-вторых, у нас есть определенный замысел, и этот замысел предполагает, что чем больше их туда приедет, тем для нас лучше.
Секретарь СНБО Данилов обещает вернуть Крым. Министр обороны Резников хвастает тем, что на Украину из США прибыли очередные 4 РСЗО «Хаймерс». Учитывая, что накануне российские военные уничтожили 2 таких установки, новоприбывшая техника может не успеть добраться до линии фронта.
В
Bild с пометкой «Эксклюзив» публикует кадры и работы немецких гаубиц ПЦХ-2000. Эти еще, видимо, не вышли из строя. Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. В него вошли в том числе боеприпасы для РСЗО.
Новий пакет військової допомоги на 550 мільйонів оголосили.
Новий пакет воєнної допомоги на 550 мільйонів об'явили в Білому домі. Заявлення офісу президента говорить, що вскоре може состояться і розговор президентів. В новому пакеті воєнної допомоги 75 тисяч снарядів калібра 155 мм і дополнительні патрони к американським системам залпового огня «Хаймарс».
Необходимости военной помощи Украине снова засомневались в Европе. Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от поставок российского газа в ближайшие 5 лет, а потому нужно стремиться к перемирию.
Речь уже идет об отапливаемых холлах, которые мы должны установить, чтобы люди не мерзли в своих домах. Вся наша экономическая система находится под угрозой краха. Если мы не будем осторожны, Германия может стать деиндустриализированной. Сейчас нам нужно больше прагматизма. В настоящее время слишком много спорят об этике совести, а не об этике ответственности. Если мы видим, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая реальность, но она есть, и мы должны с ней считаться.
Американский Зайхил прогнозирует, что Европа вообще может остаться без поддержки США, если Тайвань станет для Байдена новой Украиной.
Президент Байден до сих пор не понял, что Тайвань гораздо важнее Украины для будущего американской власти в мире. Тем не менее, растет вероятность того, что при Байдене председатель КНР Си Цзиньпинь двинется на Тайвань. Насильственно поглотив Тайвань, Китай вобьет последний гвоздь в гроб глобального превосходства Америки. Поглощение Тайваня также дало бы Китаю ценный стратегический и экономический актив.
Ну и в чем не правы авторы The Hill, Алексей Владимирович?
Вы знаете, вчера была одна годовщина, которую мы, к сожалению, не заметили. Это помимо годовщины создания НОАК, еще и годовщина Первой мировой войны. А вот уроки Первой мировой войны мы, к сожалению, выучили не всегда. Уроки Второй мировой более-менее выучили. Были 2 опасных режима, 3 даже. Фашистская Италия, нацистская Германия, императорская Япония. Они ее разожгли. А вот Первую мировую мы старательно обходим. Потому что ее-то разожгли демократические государства. У всех были ответственные правительства перед парламентами. И у нас в том числе перед Думой премьеры отчитывались. Более того, скажу, эта война началась после 45 лет мира в Европе. Когда уже все забыли, и одна за другой выходили книги о том, что войны больше не будет никогда. Что франко-прусская это была последняя война белых людей. Мир настолько экономически взаимозависим, что больше войн никогда уже не будет, это попросту невозможно. Ну, разве что какие-нибудь колониальные. Почему невозможно? Открыто писали. Потому что победитель страдает точно так же, как и побежденный. Параллель вторая, которая мне очень не нравится. Посмотрите, как в нее не верит никто. Вот я сейчас, когда слушаю о отношении к Пелоси, я до боли вспоминаю отношение к Францу Фердинанду внутри Австро-Венгрии. Как тогда говорили, какой-то сумасшедший, какой-то псих, который хочет преобразовать Австро-Венгрию в Австро-Венгрославию и сделать третьей столицей Краницу с опорой, да, на западно-русинский вот этот регион. Да, может быть, старый Франц Иосиф будет и рад избавиться от него, чтобы эти сербы с ним наконец покончили. И тогда будет нормальный наследник эрцгерцог Карл. Да как замечательно-то. Ну, а если будет кризис, ограничится тем Австрия, что займет какие-то там пограничные регионы и срочно продиктует мир через Третейский суд в Гааге. И в это верили, спокойно об этом говорили. Посмотрите, какая сейчас прозвучала формула. Мы должны у европейцев находиться в контакте, но и содействовать деэскалации Тайваня, демонстрируя свою силу. А что, Сазонов во время июльского кризиса, наш министр иностранных дел, не так же говорил? Точно так же. Вы пока ругаете Австрию всеми силами, но не трогайте Германию. У меня комбинация договориться с Германией и таким образом принудить Австрию к миру. Напомните-ка, чем дело кончилось. Момент третий. Проблема в том, что когда мы говорим о том же ядерном оружии, Мы забываем одну вещь. Американцы, к сожалению, не верят в реальность его применения. Вот это самое страшное. Кстати, вскользь не могу не упомянуть о Будапештском меморандуме, коль скоро эта тема была поднята. Мы все время забываем две вещи. Первое. В нем был подпункт, что все гарантии Будапештского меморандума, перечитайте, действуют только в том случае, если угроза не исходит от самой Украины. Если угроза исходит от самой Украины, все обязательства по Будапештскому меморандуму автоматически аннулируются. Там был еще один более интересный пункт. Стороны, подписавшие Будапештский меморандум, обязуются никогда не прибегать к экономическому шантажу и давлению на Украину. Как был свергнут Янукович? Через экономическое давление из-за формально отложения подписания договора об ассоциации с ЕС. С этого момента Будапештский меморандум действовать перестал. Главное, что их вдохновляет, я боюсь, на конфликт. А то, что они, как мы говорили когда-то о прецедентном мышлении, обстреливая потихоньку нашу территорию, провоцируя Китай, никогда не получают ответа. Вот в логике англосаксов это означает, ага, ты слабак, значит, ты не ответишь мне дальше. Ты и дальше будешь ограничиваться словесными предупреждениями. Совершенно правильно было сказано насчет Приднестровья, но боюсь, что после того, как мы в апреле сказали, что если будет удар по российской территории, мы ответим ударом по центрам принятия решений, теперь они издевательски говорят, сколько раз мы обстреляли российскую территорию, где ответ? Не было. Ну и в этот раз не будет, и в этот раз все обойдется. Вот такой подход, он сам по себе может спровоцировать возникновение, может быть, пока не мировой, но как минимум крупной региональной войны. А что касается неготовности, опять-таки напомню, к Первой мировой формально тоже в то время был никто не готов. И все говорили, это кто, Россия начнет, которая еще не отошла от потрясений 5-го года и русско-японской. Германия зачем? Куда ей, какие ей? У нее претензии на Балканах никаких. Старый Франц Иосиф, да кому там начинать?
Посмотрите, как Китай готовится не к Первой мировой, уже к Третьей или к локальному конфликту, или вообще к провокации, может быть, мирному разрешению дипломатическому в связи с визитом Пелоси к той самой провинции Фуцзянь, да, которая находится на прямом удалении, подводятся ракеты вроде наших «Искандеров», ДФ, ДФ они называются, это баллистические ракеты. Ну, кто знает, может быть, уже вечером они будут применены. Тайваньские политологи успокаивают народное население мира, говорят, нет-нет, самолет Пелоси сбит не будет, всего лишь будет высажен десант. Всего лишь будет высажен десант на берега Тайваня, поэтому мало ли что будет вечером. Конечно, мы сразу все успокоились, выдохнули. Посмотрите, как готовится китайская армия.
Командир Хан Чинчи и пилот Тан Фейлун ведут свой истребитель на малой высоте, чтобы прорваться через наземный зенитный огонь противника. Цель на юге маневрирует обратно к нам.
Мы находились в середине воздушной боевой подготовки, но внезапно получили приказ от начальства о том, что необходимо немедленно перейти в боевое состояние.
Сразу после определения положения противника с помощью бортового оборудования и соответствующих технических средств мы пролетели в нужной области и отогнали противника. После этого мы патрулировали заданную позицию в воздушном пространстве и ожидали боя. Когда подкрепление прибыло на указанную позицию, мы вернулись на базу.
Переход от тренировок к боевым полетам приближен к реальным боевым действиям, а также позволяет сократить время развертывания войск, чтобы мы могли мгновенно реагировать на различные воздушные ситуации и быть уверенными в том, что мы сможем задействовать истребители в любой момент.
Обратили внимание на контуры самолета, Андрей Францович? Су-30. Наши самолеты. Конечно, если китайцы захотят ударить, то наша авиационная техника предоставит им такую возможность в полной мере, никаких осечек не будет.
Но
прошу вас.
Свою производят. Ну, на самом деле, да, действительно, здесь недооценивать армию Китая нельзя, потому что американцы еще живут вчерашним днем, считая, что они могут всем указывать и делать, что хотят. Китайская армия нарастила военный бюджет, численность, она сейчас, как бы по общей статистике, является третьей в мире, но фактически она реально вторая после Америки. И те беспрецедентные меры, которые сейчас делаются китайской народно-освободительной армией, переброска огромных воинских контингентов к берегу, он говорит о том, что они серьезно к этому относятся. Коллега уже правильно сказал, что осенью будут очередное заседание Коммунистической партии Китая проходить, и Си Цзиньпиню придется какой-то ответ давать, и сейчас ему очень важно показать эту серьезность. Поэтому китайская армия, в отличие от американской, она готовилась к крупномасштабным боям. Они готовились к этой специальной военной операции, которая может наступить по смене политического руководства своей территории, которая является в ограниченном пространстве.
Все ближе, ближе ведьма на метле.
Поэтому плавающие танки, которые мы видели с вами, идущие по берегам Китая сейчас, это на самом деле та ударная группировка, которая будет двигаться. Они проводили очень много учений. Они, у них и боевые пловцы, и у них подавляющее преимущество в авиации, артиллерии. Они вообще готовились к этой операции постоянно, и практически это для них на самом деле будет повод. А противостояния с Америкой не будет, потому что здесь самолет Пелоси, может быть, и будет посажен. Потому что физически принудить его к каким-то действиям будет сложно. Его можно только под угрозой сбивания.
Вот летит этот Боинг наш распрекрасный. Где-то на подлете к Тайваню присоединятся американские истребители к нему или что?
Вот здесь это очень хорошо, что отметили. Здесь очень важный момент. Их будут сопровождать, то есть они попадут в зону действия ПВО Китая. И китайские истребители, соответственно, будут сопровождать этот самолет.
Китайские?
Китайские.
Американские, если будут сопровождать, то вторгнутся в суверенное пространство Китая.
И вот уже военные самолеты США могут быть сбиты. Потому что, да, они не захотят сбивать гражданский самолет. Возможно, они позволят ему приземлиться, и это послужит причиной для начала специальной военной операции Китая, когда они начнут выдвигаться. А те учения, которые мы проводились, мы видели, что...
Знаете, как они назовут эту СВО? Ведьма!
Вот. И на самом деле вооруженные силы Тайваня не в состоянии вообще будут что-либо предпринять. Это будет настолько массированное движение сил, техники, людей, что это невозможно будет сделать с этим ничего. В том числе и американской ударной вот этой авианосной группировки. Американцы привыкли воевать с противником, который не может оказывать сопротивление. Несколько дней назад Байден хвалился тем, что они уничтожили лидера Аль-Каиды. Это их беспилотник ударный, который летал безнаказанно в воздушном пространстве, значит, Афганистана и нанес удар практически по жилому дому.
Да, в Кабуле.
Просто, да, два ракету всадил в жилой дом. Это они делать могут, но на равных воевать с Китаем, например, сейчас они не в состоянии.
А с Китаем уже на равных? Или пока еще?
Китай на самом деле нарастил настолько сильно свои силы и средства, как численно, так и качественно. У них своя собственная группировка спутников, как на дистанционном зондировании Земли, так и навигации, связи. Они построили ударные свои авианосцы. Они нарастили и сделали огромное количество самолетов. Мы видели с вами наши самолеты Су-3 с МКИ, но они уже начали делать свои, в том числе самолеты пятого поколения, которые являются незаметными в радарах, так называемом низком радиолокационном спектре. Значит, у них передовые вещи в танках, особенно в ракетной технике и ПВО. То есть мы видели аналог нашего «Искандера». У них очень много, значит, управляемых ракет, которые в состоянии преодолевать. Более того...
Но вот эта ракета, как сообщают эксперты китайские, способна преодолевать расстояние в 1000 километров, то есть примерно такие же характеристики, как у «Искандера», но даже похоже, да, вот по шасси. Может, это «Искандера» есть, уже очень похоже, правда. Но до Тайваня 200, то есть никаких проблем.
У китайцев есть и аналоги «Хаймерсов», которые стреляют намного дальше, до 500 километров и дальше управляемые. У них и авиация совершенно другого уровня, и системы РЭП. Поэтому, на самом деле, это будет беспрецедентная акция. Я считаю, что ту красную линию, которую обозначил Си Цзиньпинь, вот, он не даст перейти. В условиях того, что сейчас Америка терпит сплошные поражения, что они ставили красные линии России, соответственно, это не сработало. Они ставили красные линии, угрожали Саудовской Аравии, это не сработало. Мир наблюдает за этой схваткой. Мне это чем-то, знаете, начинает напоминать, что в вагон зашла такая банда, значит, американских гангстеров и начал задирать людей, и кто-то вот укрылся. А какие-то люди начали давать отпор, и все увидели, что кто-то уже может сопротивляться и тоже почувствовали свою силу. Китай очень давно готовился, к назовем так, к этому реваншу, потому что у них японская оккупация, которая была, и последующее освобождение советской армии, это для них такая черная полоса их истории. Вот, и они всегда стремились свои вооруженные силы нарастить и сделать лучшим в мире. Они ставят эти задачи себе. Как вот поставили задачу по развитию гражданского космоса и вышли на позиции соизмеримые с нами и с американцами, сделав свою спутниковую группировку орбитальной станции. Поэтому они очень быстро и динамично двигаются.
В любом случае, единственное, что мы пока можем утверждать, что где-то через 4-5 часов одна из ведущих мировых стран, США или Китай, будут унижены. Да. Хотелось бы, чтобы унижен был не Пекин. Мы скоро вернемся. Страны НАТО с дрожащими коленками, но очень внимательно следят за обострением отношений между США и Китаем, заявили в штаб-квартире организации про Брюсселе, про дрожащие коленки. Это наше предположение. Еще один американский борт вылетел с базы военно-воздушной «Скотт» в Иллинойсе и приземлился в Малайзии. По данным китайской Global Times, этот борт могут задействовать для сопровождения полета Нэнси Пелоси на Тайвань. Еще раз, да, если военный борт вместе с самолетом Пелоси вторгнется в пространство Китая, коим является Тайвань, то вполне себе народно-освободительная армия может этот борт и сбить. В китайской провинции Фуцзянь заметили пусковые установки баллистических ракет дальностью до 1000 километров Дэнфэн. Кадры на ваших экранах. Обстановка накалена настолько, что сенатор США Джош Хоули объявил, что не будет голосовать за членство Швеции и Финляндии в НАТО. Мол, сейчас не время разбрасываться деньгами и оружием для европейских прихлебателей в альянсе. Лучше подкопить деньжат и направить их на Тайвань и войну с Китаем. В самой Швеции что-то пошло не так. На полпути в Североатлантический альянс. Состояние энергетического рынка крайне нестабильное. Представители компании оператора шведских электросетей не исключили возможность веерных отключений электричества. Дожили. В шведских магазинах на 20% выросло число краж. Люди тащат из супермаркетов самое необходимое – еду и одежду.
Вы видите кадры с камеры наблюдения в супермаркете в Гетеборге, район Фрёлунда, 9 марта этого года. Согласно полицейскому протоколу, женщина расплатилась за продукты в кассе самообслуживания, при этом под пакетами она положила куртку и шаль, которые не были оплачены при выходе из магазина. Женщину поймали и 10 июня приговорили к штрафу за мелкое воровство. И это лишь одна из многих краж, которые происходят в магазинах по всей стране.
По сравнению с тем, что было, скажем, 5 лет назад, есть большая разница, большой рост.
В чем это проявляется?
Мы видим это по большему количеству краж, большему количеству людей, пойманных с поличным. Мы находим больше следов краж.
По данным Шведской ассоциации предприятий торговли, почти 97% продуктовых магазинов страны подвергаются кражам. А в этом магазине в Эстерсунде ежегодно происходит более 200 краж.
В основном воруют косметику, печатную продукцию, но также и просто макароны.
Данные Шведской ассоциации предприятий торговли показывают, что кражи из продуктовых магазинов увеличились на целых 137% с 2010 года и только за последние 3 года. 2018 по 2021 этот вид преступлений увеличился на 20%.
Бывает, что воруют и для личного пользования, но большие объемы идут на перепродажу. Это более-менее крупная индустрия, где воруют в больших объемах и перепродают как в магазины, так и за границу в другие страны.
В марте прошлого года вступил в силу новый закон, который позволил магазинам не впускать людей, совершивших, например, неоднократные кражи. Но Шведская ассоциация предприятий торговли считает, что и наказание за воровство нужно тоже ужесточить, ведь считается, что количество краж будет увеличиваться вместе с ростом цен на продукты питания и другие товары.
Мы считаем, что цены в магазинах, цены на товары, безусловно, могут влиять на это. Товары дорожают, их становится легче перепродать.
Пожалуйста.
Мы видим, что стабильность закончилась. Правила закончились. Не мы виноваты в этом, так случилось.
А чего тогда оправдываемся?
И мы должны забыть про оправдание. Мы должны вообще забыть про политику и про правила, связанные с тем, что было еще, допустим, год назад. Мы перешли в мир, когда ресурсы не значат почти ничего. Значит, активность, энергия, воля. Спичечный коробок, зажатый в кулаке, увеличивает силу удара, как говорят, на 10 килограммов. Совсем недавно Северная Корея сломала Соединенные Штаты Америки. Трамп подогнал 3 авианосные группировки к берегам, и Северная Корея сломала Соединенные Штаты Америки. Это сегодняшняя реальность. И если мы хотим жить нормально, мы должны, во-первых, развивать себя всеми силами.
Конечно.
И, во-вторых, мы должны перейти к активной политике и создавать проблемы нашим противникам. У нас нет партнеров в сегодняшнем мире. На Западе у нас только враги. Мы должны это понимать. Но все-таки, поскольку я человек еще из прошлого, единственное, что я могу посоветовать, если бы Пелоси не была американкой, а была бы нормальным человеком, она могла бы очень красиво выйти из сегодняшней ситуации, обратившись с борта самолета к Си Цзиньпиню и сказав: я готова прилететь с вами, если вы так нервно реагируете.
Михаил Геннадьевич, а я как человек из будущего, я считаю, что лучше быть из будущего все-таки, да, соглашаюсь с вами на 100%, кроме одного. Не надо оправдываться.
Нет.
Да, это мы вам, британцы, создали высокие цены на энергоресурсы. Ешьте, жрите, европейцы, высокие цены. Вот вам огромные цены на нефть. Вот вам огромные цены на газ. Вот вам шоплифтеры в Швеции. Хотите еще? Давайте, враждуйте с нами дальше. Ваши власти, европейцы, кретины. Они могут только одно – враждовать с Россией. Им наплевать на ваше благосостояние. И если они будут действовать и так, и дальше, мы устроим вам еще более сладкую жизнь. И нам все равно, как сложится ваше будущее. Нам важно только наше будущее. Мы скоро вернемся. Министр обороны Шойгу только что на селекторном совещании отчитался о ходе специальной военной операции и в том числе обозначил количество уничтоженных единиц западных вооружений. Давайте послушаем.
После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Семигорье, Новолуганская. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 мегаватт. Российские вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жизней. Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожено 33 американских гаубицы М777, 5 пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», а также 6 пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Также за прошедшие 2 недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и «НЛО», 125 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».
Министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнєв Фрау прибыл с визитом на Украину. Киевский режим вывозит документы из госорганов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города, заявили в МВД ЛНР. То есть Зеленский уже готовится к сдаче Днепропетровска. В самой же Румынии учения ВВС стран НАТО, переброшенные сюда в конце июня, бойцы американской 101-й десантной дивизии тренируются на авиабазе рядом с Черноморским побережьем. Маневры проходят в каких-то 300 километрах от Херсона. В Финляндии на северо-западных рубежах России тоже военные учения. Первые с момента подписания Хельсинки протокола о вступлении в НАТО. Финских военных инструктируют американцы. Кроме того, в Германии тренируются натовские артиллеристы, в Греции – пилоты-истребители. В Словении – смешанные учения разных родов войск.
Размещение нашего подразделения в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии подтверждает нерушимую приверженность Соединенных Штатов по отношению к союзникам по НАТО. Представители каждой из этих стран служили вместе с Соединенными Штатами в Афганистане. Мы находимся всего в 198 милях от боевых действий в украинском Херсоне. Это означает, что мы являемся самым передовым подразделением в вооруженных силах США.
Эти учения стали первыми с момента подписания Финляндии протокола о вступлении в НАТО. Американские военные показывают финнам машины Брэдли и демонстрируют их боевые возможности. Финские военные научатся размещать и взрывать бангалорские торпеды и, наконец, поупражняются во время боевых стрельб из миномета.
55 систем вооружения и 3000 военных из 19 стран. Все собрались на огромном площадью 89 квадратных миль полигоне в Графенвёре. На ежегодных учениях НАТО приглашенная звезда. Это самая мощная самоходная гаубица или управляемое дальнобойное оружие. Немецкая панцергаубица 2000. То же оружие немцы поставляют Украине в войне, которая представляет самый большой риск для европейской безопасности с 1945 года.
Много вооружений, одна миссия.
В Америке набирает обороты вспышка оспы обезьян. В США около 5000 случаев заболевания, больше, чем в любой другой стране мира. Режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы вслед за неофициальной гей-столицей США Сан-Франциско объявил и Нью-Йорк. В принципе, ничего удивительного. Болеют в основном геи-мужчины. Это врачи убедительно и официально утверждают. Посмотрите. Вот это епископальная церковная школа Нью-Йорка. Священник в радужном одеянии приглашает войти в храм Божий, как он выражается, королеву Нью-Йорка. Речь о темнокожем то ли трансвестите, то ли трансгендере в мини-юбке. Все присутствующие бьются в экстазе и устраивают извращенцу стоячую овацию. Такие небинарные персоны теперь считаются истинными патриотами Америки. Это не наш вывод, это не шутка, это заявление... социалистки, она себя называет социалисткой, члена Палаты представителей США Окасио-Кортес. Она пришла на телешоу, где соревнуются трансгендеры и переодетые в женщин мужики. Рассказала, что рада жить с ними в одной стране и рада жить рядом с такими выдающимися людьми.
Люди, которые меняют мировоззрение других людей, художники и трансвеститы. Давайте не забывать, кто первым пробил эту каменную стену. Именно это привело к принятию закона о равноправии, о палате представителей к брачному равноправию. Вы настоящие патриоты. Я так рада за вас всех, так рада жить в одной стране с вами и вашими матерями. С каждым из вас мы одна семья.
Не отставайте от своих заокеанских хозяев. В вопросах толерантности старается и Киев. Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Это ответ на петицию о замене монумента российской императрицы на статую звезды гей-порно Билли Харрингтона. Впрочем, несмотря на все ухищрения, внимание мира сейчас, конечно, приковано к Тайваню. за самолетом Пелоси, который летит к острову, в эти самые минуты в реальном времени следят более 300 тысяч человек. Вот так прилет спикера Палаты представителей США видят китайские СМИ. Безумная женщина, увешанная динамитом, летит со звездно-полосатым парашютом на Тайвань и готова нажать на детонатор, то есть разжечь Третью мировую. Китайское издание Global Times предупреждает, если Пелоси прилетит на Тайвань, вмешается армия КНР. Все просто. ВВС страны готовы к перехвату американского самолета. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, в граничащей с Тайванем китайской провинции Фуцзянь военные учения. На кадрах с маневров, в том числе и работа ПВО. Недвусмысленный намек Вашингтону, что в Тайпэй Пелоси лететь не стоит. Чтобы было еще понятнее, в той же провинции Фуцзянь Пекин нарочито открыто расположил пусковые установки баллистических ракет DF-16, которые могут в том числе нести и ядерные боеголовки.
Спикер сама примет решение, посещать или не посещать Тайвань. Конгресс – независимая ветвь власти. Они сами примут это решение. Что я могу сказать, это уже прецедент, в том смысле, что ее предшественник посещал Тайвань. Поэтому если спикер примет решение нанести этот визит, и Китай попытается создать какой-либо кризис или любым другим образом увеличить напряженность, ответственность будет полностью на Пекине.
Госсекретарь Блинкин, иными словами, готов к любому варианту развития событий, лишь бы спикер Пелоси прилетела на Тайвань. Американский ястреб, генерал-лейтенант в отставке Келлок, требует унизить Пекин во что бы то ни стало и угрожает лидеру Китая Си.
Приземляйся в середине дня, в середине полудня и устраивай парад на Тайбэе. Я говорю, ты должна отправиться в Тайвань, потому что ты представляешь Соединенные Штаты Америки. И я хочу предупредить президента Си, даже не думая о том, чтобы причинить ей вред, и даже не думая о том, чтобы повредить ее самолет, когда она будет заходить на посадку. Иначе это все приведет к состоянию войны. Просто оставьте этого чиновника в покое. Мы уже проходили это. Он разъярен, но я думаю, Байден должен дать ему отпор. И еще раз, она должна приземлиться днем в Тайбэе.
На всякий случай Пекин частично закрывает небо. Отменены все рейсы, вылетающие из прибрежного региона Фуцзянь, ровно напротив Тайваня. К побережью движутся колонны военной техники. Пекин экстренно начал военные учения в Южном Китайском море, которые пройдут в ближайшие 4 дня. Последняя остановка Пелоси перед Тайванем – Малайзия. Официальная программа уже завершилась. Лететь из Куала-Лумпура в Тайбэе около 5 часов. Если спикер решится на провокацию, на Тайване она приземлится около 5 вечера по Москве. Жители проводят тренировки по гражданской обороне на случай, если Пекин решится на жесткие ответные меры.
Las calles están vacías.
Улицы пусты, раздаются только сигналы тревоги. Полиция незамедлительно направляет всех в убежище. Города по всему Тайваню закрываются на 30 минут для проведения занятий по общегражданской обороне. Эти учения крупнейшие в истории Тайваня. Как видите, полностью остановили движение. Все должны отрабатывать порядок действий на случай воздушной тревоги. Жители Тайваня серьезно относятся к этим учениям, учитывая войну на Украине.
На фоне горячего спора Пекина и Вашингтона затряслись поджилки у европейцев. Якобы нейтральная Швейцария пообещала присоединиться к санкциям против Китая. В Старом Свете боятся, что из-за нового конфликта Кикимон может позабыть про Украину.
За кулисами европейские дипломаты признают, что существует явная опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Иногда сбываются наихудшие сценарии, говорит Борис Руге, вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, приведя в качестве примера вторжение России на Украину. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации. На вопрос, вызывает ли напряженность беспокойство у НАТО, высокопоставленный европейский дипломат ответил: «Пока нет, но ситуация легко может обостриться». По словам высокопоставленного дипломата, в худшем случае внимание Америки будет отвлечено от Украины из-за большего фокуса на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.
Киеве тоже надеются, что Китай проглотит американскую провокацию. Очевидно, на два фронта Вашингтон воевать не станет.
Вряд ли эта ситуация выльется в военный конфликт прямо сейчас. Никто к этому не готов в данный момент.
Готовы на сегодняшний момент.
Поэтому я думаю, что там закончится в ближайшее время, по крайней мере, достаточно спокойно. И это хорошо для нас, потому что иначе в любом случае фокус внимания переключался бы с российской войны против Украины на другие точки мира. И это для нас было бы плохо.
Верховный фантазер Украины Арестович не сомневается, что Тайвань защитят американские морские котики, которые сразу после Тайбэя бросятся на борьбу с Москвой.
Тайвань будут защищать американские войска непосредственно, как они неоднократно обещали. Знаешь, что открывает конфликт с Китаем для американцев и для Запада?
Что?
Ну, возможность вмешательства в конфликт с Россией. В Европе. Ну что, если с Китаем уже повоевали, который в 5 раз сильнее России, или в 10, или в 20, то что там с той Россией воевать уж? Так что на месте Кремля я бы не сильно радовался. После столкновения с Китаем печати все будут сломаны, и никто Россию бояться уже не будет. Вломили Китая, давайте заодно и россиянам, ну, кремлевскому режиму, не россиянам, а кремлевскому режиму вломим. Чего уже бояться?
Британцы дают советы тайваньским властям. Учиться рекомендуют на ошибках Зеленского, сравнивая Херсон с Тайпеем.
Если посмотреть на Украину, первое место, где сдались, это Херсон. Территория на юге рядом с Крымом. И сейчас она выходит. Причина этого в том, что военные в некоторой мере проникли в гражданскую администрацию заранее. Там были шпионы и были предатели. Другой вопрос, и на этот вопрос у меня пока нет ответа. Какова вероятность, что в администрацию Тайваня не проникнут китайские шпионы? Не могу сказать.
На херсонском направлении Киев все еще обещает контрнаступление. Тот же Арестович утверждает, что Херсонщина ушла под российский контроль не просто так. Это тактика загнать в область как можно больше российской техники.
Чуть ли не по дамбе Каховской прошло 800 единиц бронетехники.
Ура! Ну, в целом за сутки, как бы, ну. За несколько суток, я бы сказал. Да?
То есть... По сути, передвигать они чего-то еще могут, так? Я правильно?
Правильно? Не, они могут, потому что, ну, мы не обладаем таким количеством тех же самых химарсов, чтобы расстрелять там все живое. Но, во-вторых, у нас есть определенный замысел, и этот замысел предполагает, что чем больше их туда приедет, тем для нас лучше.
Секретарь СНБО Данилов обещает вернуть Крым. Министр обороны Резников хвастает тем, что на Украину из США прибыли очередные 4 РСЗО «Хаймарс». Учитывая, что накануне российские военные уничтожили 2 таких установки, новоприбывшая техника может не успеть добраться до линии фронта. Бильд с пометкой «Эксклюзив» публикует кадры и работы немецких гаубиц ПЦХ-2000. Эти еще, видимо, не вышли из строя. Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. В него вошли в том числе боеприпасы для РСЗО.
Новий пакет військової допомоги на 550 мільйонів оголосили.
Новий пакет военной помощи на 550 мільйонів об'явили в Білому домі. Заявлення офісу президента говорить, що вскоре може состояться і розговор президентів. В новому пакеті военной помощи 75 тисяч снарядів калібра 155 мм і дополнительні патрони к американським системам залпового огня «Хаймарс».
Необходимости военной помощи Украине снова засомневались в Европе. Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от поставок российского газа в ближайшие 5 лет, а потому нужно стремиться к перемирию.
Речь уже идет об отапливаемых холлах, которые мы должны установить, чтобы люди не мерзли в своих домах. Вся наша экономическая система находится под угрозой краха. Если мы не будем осторожны, Германия может стать деиндустриализированной. Сейчас нам нужно больше прагматизма. В настоящее время слишком много спорят об этике совести, а не об этике ответственности. Если мы видим, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая реальность, но она есть, и мы должны с ней считаться.
Американский Зей Хилл прогнозирует, что Европа вообще может остаться без поддержки США, если Тайвань станет для Байдена новой Украиной.
Президент Байден до сих пор не понял, что Тайвань гораздо важнее Украины для будущего американской власти в мире. Тем не менее, растет вероятность того, что при Байдене председатель КНР Си Цзиньпинь двинется на Тайвань. Насильственно поглотив Тайвань, Китай вобьет последний гвоздь в гроб глобального превосходства Америки. Поглощение Тайваня также дало бы Китаю ценный стратегический и экономический актив.
Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt на Тайбэе, сообщают местные средства массовой информации. Посмотрите, где наша красотка 82-летняя сейчас летит. В принципе, в 16:20, по уточненным данным, в Москве. То есть через 3 часа она будет уже в Тайване. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может продлиться до 5 часов вечера среды по местному времени. Дольше, чем мы ожидали ранее, передает тайваньский телеканал Сань Ли. К чему готовимся, господин Захар? Вернее, товарищ Захар.
Товарищ Захар. Я не буду себя выдавать за специалистов в китайско-американских взаимоотношениях, и все мы можем ошибиться. Но вот с точки зрения вот неофита, стороннего наблюдателя, мне кажется, что, конечно же, США заинтересованы в том, чтобы Китай начал войну, и увяз в этой войне с Тайванем, начал терять свои экономические позиции, ну и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что это американская игра в большей степени, чем китайская. Есть ли вероятность масштабного столкновения, превращения этого в мировую войну? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, планета вот на всех рубежах, на самых разных европейских там, и прочих иных, она ведет такую войну нервов. Она нервирует, конечно же, Америка, нервирует всех своих реальных и потенциальных противников. В первую очередь, конечно, Россию и Китай. Вот. Переоценивать военный конфликт, его вероятность, конечно, не стоит. Я тут, знаете, вспомнил, глядя на все это, одну историю. Как-то я с одним китаеведом общался, такой вот человек, россиянин русский, который в Китае живет и Китаем занимается. Я как-то спросил у него, вот там Китай, вот как мы относимся к военной силе Китая, к ее, вот, собственно, потенциальной агрессии, возможности к войне. Он говорит, знаешь, китайцы, они вот не про войну. И он так интересно одну историю рассказал, как китайцы, собственно, мы все более-менее знаем, во время Второй мировой войны страдали под японским игом. Маленькая Япония, огромный Китай. Они там убили то ли миллион, то ли три, то ли пять, то ли семь, небесчетное количество китайцев. И китайцы думали, что это навсегда просто. Это непобедимая какая-то история просто. Эти японцы абсолютное зло. Потом приходят русские, собственно, и за две недели сносят всю эту Японию. Он говорит, просто с тех пор русские, они как они, небесные ангелы просто для китайцев. Они явились откуда-то, все разнесли, и как бы, ребята, мы пошли, и ушли обратно. И он говорит, никогда всерьез к этому не относись. Вот все, что там обещает там Китай, какая-то война, это будет последний вообще из 100 пунктов, когда они на подобное решатся. Вот. И поэтому, может быть, даже и это отчасти объясняет вот это американское наглое поведение вот этой дамы полубезумной. Может, ее, конечно, не жалко американцам, они ее там гоняют по этому небу. Вот. Но мне кажется, американцы тоже дают себе отчет, что китайцы последние, к чему они прибегнут, так это к военному, к переходу в горячую фазу этого конфликта.
Пожалуйста.
Ой, вы знаете, я бы тут, может быть, был бы несколько большим скептиком, сразу скажу. Потому что напомню, что в 19 веке также о немцах думали. Наполеон их прошагал, да, они, по сути, покорились, пока пришли русские, освободили. Да вообще, что такое немцы? Это страна романтических морицев и эльс, которые цветочки выращивают, стихи пишут, музыку очень любят, это на рояле музицируют. И как? Да? Потом оказалось, что несколько эти расчеты, когда пришел Бисмарк, оказались слегка преувеличенными. Поэтому я бы все-таки тут тоже недооценивал, все в мире в нашем меняется. А вот что касается Тайваня, то я расскажу одну личную историю. Это был март 2005 года. Первая была моя в истории поездка в США. Я помню, тогда тоже был кризис вокруг Тайваня. И открываем, утром в отеле лежит газета. И там прям крупным планом. Мы накануне войны с Китаем, и знак вопроса. Потом у нас была встреча на дискуссии с американскими военными, и мы их спросили, будете ли вы воевать за Тайвань? Они говорят, понимаешь, за Тайвань воевать будем. Может, за что другое? За какую-нибудь Прибалтику, может, воевать и не будем? За Тайвань будем железно. Мы спрашиваем их, а почему? Они говорят, а если мы сдадим Тайвань, мы окажемся в позиции Советского Союза 89 года, сдавшего ГДР. У нас три линии обороны на Тихом океане, у американцев в смысле. Первая линия обороны – это Япония, Южная Корея, Тайвань. Она блокирует Китай. Вторая линия обороны – Австралия, Новая Зеландия. Третья, собственно, Тихоокеанские владения самих Соединенных Штатов. Вот они говорят, если мы сдадим Тайвань, ни один наш союзник на Тихом океане нам больше верить не будет. Нам не будет верить ни Япония, ни Южная Корея, ни Австралия и Новая Зеландия, что для них, как для англосаксов, очень болезненно. Поэтому для них демонстрация силы вокруг Тайваня – это защита всей той системы, которую они выстроили на Тихом океане. А для Китая Тайвань – это не только вопрос суверенитета, это не только вопрос безопасности, территориальной целостности. Построить полноценный океанский флот Китай не может, пока в руках американцев Тайвань. Он простреливает всю береговую линию Китая. Поэтому если Китай хочет стать океанской державой, если Китай хочет создать полноценный флот, то ему надо решить каким-то образом тайваньскую проблему. Вопрос в том, каким это будет образом. Американцы почему-то думают, действительно, может быть, у них есть такая идея, что Китай увязнет. А если нет? А если Китай добьется быстрой победы? А если, например, пара американских авианосцев, ну, представим себе, будет потоплена? Какой это будет
повтор? А если Китай лишит Пелоси возможности посещать Тайвань и не будет предпринимать никаких военных дальнейших действий?
Тогда могут предпринять американцы. Вот в чем проблема. Что китайцы не хотят войны, а американцы – нация, которая еще не потерпела своего поражения. Американцы – еще не битая страна. Они уверены в своем превосходстве. Они уверены, что есть все остальные страны. Вы там как дети в песочнице воюете, играетесь, что-то делаете. Но, как они говорят, пришли Соединенные Штаты, игра окончена. На чьей стороне США, тот и победил. Пока у них такая философия в головах. Пока они не заплатили за это морями крови. Точно такая же, кстати, философия была ведь у немцев в конце 19 века, после побед Бисмарка и Мольтке. Есть все, а есть немцы, сверхвоины, которые ясно, что если появился один немец, как они говорили, это ну, равно 100 англичанам и французов вместе взятым. Там, один германец их уничтожит разом. Ну так они говорили, ведь кайзер открыто. Пока они не заплатили им мир за... Слом всего этого заплатил 100 миллионов, да, если суммировать потери в двух мировых войнах и между войнами. Вот чем заплатит мир за эту американскую самоуверенность, мы пока еще тоже не знаем.
Очень скоро узнаем, через 3 часа Пелоси должна...
Может быть, это пока пробка.
...вторгнуться в суверенное пространство воздушное Китая, возможно, даже не воздушное, еще и на землю. Сядет ее Боинг, и дальше совершится некое политическое, а возможно и военное действие. Мы пока с вами можем только предполагать. Давайте в Китай перенесемся. Константин Щепин с нами на прямой связи, корреспондент китайского телеканала CCTV. И, Константин, мы вчера с вами подвергали сомнению саму идею визита Пелоси на Тайвань. Мне кажется, что попробуют туда прилететь она уже точно. Или все еще остаются толики надежды на благоразумие американцев?
Ну, надежду на благоразумие американцев никогда терять не стоит, но надежды остаются надеждами. Давайте будем смотреть. Все-таки, если прилет состоится, да, то состоится он уже в самое ближайшее время. Мы знаем, что Китай к этому прекрасно подготовился. Вчера вечером было объявлено, что все Южно-Китайское море – это территория учений Народно-освободительной армии Китая, то есть там воздушное пространство, морское пространство фактически закрыты. Понятное дело, что там постоянно в воздухе находятся истребители. Тайваньская пресса сообщает, что 2 находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая авианосца уже выдвинулись из портов своего базирования в неопределенном направлении. То есть все поступающие сообщения свидетельствуют о том, что Китай наращивает группировку войск на тайваньском направлении и сделает все возможное, чтобы, так скажем, предупредить силой о том, что ну, нежелателен, прямо скажем, визит госпожи Пелоси на Тайвань. Как будет развиваться ситуация, будем смотреть, конечно, но у меня вот надежда умирает последней, знаете, что называется. Потому что сам факт визита, конечно, принесет ну, очень серьезные последствия. Об этом китайская сторона неоднократно предупреждала.
Как вы понимаете заявление вот официальных китайских властей? Серьезные последствия дипломатические, торговые, военные? Я не знаю, пустят ли китайцы на свою землю иностранного визитера, который летит без приглашения? Вот, например, если бы она летела в Калининград, да, вот без приглашения, я точно знаю, что бы произошло с этим самолетом. Абсолютно точно. Да, его бы не сбивали, его бы выдавили из российского воздушного пространства. Если бы мы, не знаю, Захар во главе делегации летел бы на Гавайи без приглашения, я точно знаю, что бы произошло бы с самолетом Захара Прилепина на подлете к американскому воздушному пространству. А здесь... К вам в китайское воздушное пространство летит американский самолет, и мы не знаем, что с ним произойдет. Как так?
Ну, вы знаете, Китай всегда к США и к их действиям подходил, с моей точки зрения, очень мягко. Давайте мы ну, перевернем ситуацию, допустим, на 180 градусов. Да? Что бы предприняли американцы, если бы китайская сторона, ну, я не знаю, где-нибудь там... на Аляске нашла какую-нибудь группу сепаратистов, начала бы их вооружать до зубов, посылать к ним своих военных инструкторов, посылать к ним своих дипломатов, своих высокопоставленных представителей властей, чтобы те постоянно значит, убеждали их, какие там, не знаю, на Аляске сепаратисты свободолюбивые. Да, понятно, чтобы какая бы ответка последовала с американской стороны. Мне кажется, быстро бы там все это самое провели спецоперацию, даже нанесли бы пару ракетных ударов и забыли. И ни с кем бы цацкаться, вот честное слово, не стали. Поэтому, ну, Китай, конечно, очень-очень мягко обходится с американцами. Вот только что в эфире говорилось, что Китай довольно миролюбивая страна, это правда. Должен отметить, что два Китая, китайской политики, внутренние и внешние, это мир и развитие. Это закреплено практически везде. Но вместе с тем, конечно, если Пелоси все-таки прилетит, ответ будет очень жестким. Обсуждался только что вопрос, будут ли боевые действия. Я считаю, что боевых действий не будет. Объясню свою позицию. Значит, мы знаем, что Китай – это страна, которая обеспечивает всегда верховенство закона. Да? И решение о применении немерных средств, решение вопроса, оно будет приниматься по закону, а именно по закону 2005 года против сецессии. Статья 8 там такая есть. Так вот, эта статья предполагает применение немерных средств в отношении Тайваня только в трех случаях. Первый случай – это действия сепаратистов по отколу Тайваня. Второй случай – это серьезный инцидент, который приведет к отколу Тайваня. И третий случай – это если все мирные средства решения тайваньского вопроса будут исчерпаны. Я не считаю, что нынешний визит Пелоси, если он даже состоится, подпадет под одно из этих трех определений. Да? Но вместе с тем ответка будет серьезная. Почему? Потому что визит может произойти в очень, так скажем, специфическое для Китая время. Во-первых, в этом году отмечается 30 лет так называемому консенсусу 1992 года, когда эмиссары Пекина и Тайбэя пришли к соглашению, что в мире существует только один Китай. Был заложен фундамент нормализации отношений через Тайваньский пролив. Да? И вот когда наступает 30-летие, празднуется фактически 30-летие этого векового события, летит Пелоси. Как это воспринимают в Пекине? Что читается между строк? Наш братский китайский народ по обе стороны Тайваньского пролива пытается как-то нормализовать отношения, а американцы это напрямую саботируют. Да? Понятное дело, что в Пекине это никому не понравится. Ну и во-вторых, нельзя забывать, что осенью, буквально вот через несколько месяцев, у нас предстоит 20-й съезд Компартии Китая. И такая пощечина китайской стороне, это не только пощечина китайскому правительству, это пощечина Компартии Китая, да? С которой лучше...
Си. Которому надо бы переизбраться.
Конечно, конечно. Вот, поэтому, знаете, Компартия Китая – это все-таки не китайское государство, у нее более жесткая линия, и с ней как-то вот воевать, прямо скажем, ну никак не стоит. Поэтому, спасибо. Конечно, если визит все-таки состоится, мало не покажется никому.
Константин Щепин был с нами на прямой связи из Пекина, корреспондент китайского телевидения CCTV. В общем, готовятся и китайцы, и все, кто находится сейчас и в Пекине, и на Тайване. В Кремле выразили солидарность с Пекином на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань. Песков, процитирую: «Мы сейчас не можем доподлинно сказать, все-таки долетит она дотуда или не долетит», сказал Песков. Но все же, связанное с этим турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. А вы же служили в американской армии?
Да, 11 лет.
Ну и как поступят воины американские? Проводят Пелоси до аэропорта Тайваня? Не дадут в обиду?
Ну, летчики — это офицеры, они выполнят свою задачу, как им приказа, какой приказ получат, то они и сделают до конца. А вопрос, что американская власть делает сейчас, ну, сейчас одно общее с карибским кризисом. Выборы в ноябре. Демократическая партия сейчас проигрывает на всех фронтах, экономический фронт просто взорвался, инфляция, сейчас начинаются массовые волнения. Хотели показать силу, ну, на Украине, это не выходит. Ну, как-то где-то нужно показать силу, потому что никаких фронтов у них сейчас нет. Фронтов они проигрывают везде. Так что, думаю, они полетят до конца, потому что у них выхода нет. То же самое, как Кеннеди. Кеннеди почти начал атомную войну, потому что также они проигрывали, и нужно было показать силу. И вот даже считали то, что когда Карибский кризис шел, каждый день был один из трех шансов на атомную войну. Но они взяли этот риск, чтобы выиграть выборы.
Вот. Многие утверждают, что сейчас время гораздо более опасное, нежели даже Карибский кризис, и точно опаснее, чем холодная война.
Да, да. В холодной войне, можно сказать, взрослые вели политику в Америке. В Америке сейчас пожилые дети. Пелози сама алкоголичка, все это знают, она выходит половину времени там под влиянием. Нарциссист.
Только она молодец, если в 82 года еще и пить, знаете ли, это... Многого стоит, да, пожалуйста.
Ну, она нарциссист, не особо понимает мировую политику, ей не нужно это делать. Неимоверно коррумпированная женщина, власти почти 40 лет, ее муж один из главных инвесторов в Америке, получает, конечно, ну, неофициально, но получает информацию от супруги, кому какие контракты идут, и всегда выиграет на Уолл-стрит, так что такая семья. И это такая власть сейчас. Так что я думаю, они пойдут до конца. Просто от наглости.
Пожалуйста.
Ну вот мы сейчас обсуждали, как будут себя потенциально вести китайцы. Потом обсудили, как вели бы себя американцы в случае, если бы ситуация была зеркальная. Так вот в том-то и разница, что в Китае есть проамериканские сепаратисты, которые сидят на острове Тайвань. А в Соединенных Штатах Америки нет никаких прокитайских, пророссийских, про германских и еще каких-нибудь сепаратистов. Нет их там. А вот когда они там были, тогда у англосаксов были сложные времена. Когда появились американские сепаратисты, которые решили отделиться от британской короны, это закончилось для британской короны очень печально. Она чуть не потеряла свою империю. С трудом, как говорится, вывернула. Когда появились сепаратисты в Южных Штатах, которые решили от коррумпированного Вашингтона отделиться, там в результате была гражданская война, которая очень сильно ослабила Соединенные Штаты Америки. Америка этот урок усвоила, и сейчас никого нет, никаких сепаратистов. Поэтому...
Есть там и в Дакотах, и в Вермонте, и в Техасе, но американцы очень ловко и, надо признать, умело научились сделать из всех сепаратистов и всех неугодных Белому дому и Конгрессу маргиналов. То есть все силы, которые... более или менее вырываются вот эти границы начерченные, они их маргинализируют очень быстро с помощью CNN, Фоксов и прочих СМИ.
Да, но как только возникает реальная опасность, как, например, вот в ситуации с Трампом, да, просто всех сажают. Просто всех сажают и закатывают под асфальт, потому что они свою историю и уроки усвоили. Но в целом, что такое однополярный мир, о сохранении которого пекутся Соединенные Штаты Америки? Это когда у США есть возможности... А у других государств таких возможностей нет и вообще не должно быть. В этом и смысл давления Соединенных Штатов. Они показывают, что они выше всех остальных, и они готовы действительно Китаю сделать пощечину, создать персональные сложности руководству Китая. А им такие сложности никто не может и не должен создавать. Это такая глобальная акция по повышению, так сказать, популярности демократов внутри США и, самое главное, по повышению популярности США в целом в мире. Мы еще сильны, говорят они. Мы можем вот так вот отхлестать нашего главного противника, который, собственно говоря, рвется на наше место. Но есть и экономическая подоплека во всем этом. В случае, если американцы спровоцируют Китай, что, я думаю, маловероятно все-таки, на какие-то силовые действия, они скапиталистят триллион, они объявят Китай плохой страной, они заставят всех своих союзников разорвать цепочки экономические, устроят хаос еще в одном из регионов мира и таким образом погрузят...
Сначала самим надо разорвать, а потом уже союзников заставлять. Как они разорвут? Не за год и не за два они не смогут это сделать.
Они останутся в сторонке, разворачивая вот такой кризис. Но при этом они, смотрите, ведь они вводят те же самые параметры, которые в отношении России использовали. Коллективная ответственность. То есть будет виноват каждый китаец, вне зависимости, член он компартии. Кстати, против членов компартии вводили санкции, а их там 25 миллионов. Да? То же самое ввели санкции против граждан России. Все граждане России уже виноваты в том, что они не протестуют против той политики, которую в Вашингтоне, в Брюсселе считают неправильной. Вот этот принцип они будут и дальше навязывать. Сегодня об этом, кстати, сказал президент Польши Анджей Дуда, который, разворачивая идею дальнейших потенциальных, как он видит, действий России, сказал, что то, что делает сегодня Путин, это не идея
Давайте
Путина.
Послушаем, это правда любопытно.
Сегодня Украина защищает Польшу и всю Европу, то есть в том числе и Германию. Если украинцы, несмотря на героическое сопротивление, не устоят и имперские планы Путина сбудутся, Польша и прибалтийские страны вновь могут стать частью сферы влияния России в Центральной Европе. При этом великорусские идеи о подчинении других народов – это не просто идеи Владимира Путина. Ими пронизана большая часть российского общества. Там даже журналисты в открытую говорят о России, простирающейся до польского города Калиш. Благодаря Украине эту угрозу хоть и удалось сдержать, в будущем мы с ней все равно опять столкнемся. Европейцы поэтому должны и дальше укреплять свою обороноспособность, чтобы потенциальный агрессор понял, что нападение на нас дорого ему обойдется.
Калиш какой-то придумал.
Ну тут, собственно говоря, комментировать что-то очень сложно, потому что это продолжение многовековых рассказов о том, что Россия хочет все время что-то захватить, оккупировать и так далее. А вот о Калише сказать хочется. 2 августа 1914 года, то есть в первый, по сути, день Первой мировой войны, немецкие войска вошли в тогда русский город Калиш, который был частью Российской империи, и устроили там массовое уничтожение мирного населения. Более того, они публично расстреляли финансового чиновника по фамилии Соколов, который, честно говоря, заслуживает памятника. Он получил телеграмму, уничтожил наличные деньги, которые были. Сделал, выполнил свой долг. Когда к нему пришли немцы, сказали, сдайте нам наличность. Он сказал, вот я получил телеграмму, вот акт мы сожгли. Его вывели во двор и расстреляли. После чего начали громить город. Город сожгли и уничтожили. Это одно из основных и, самое главное, первых преступлений германской военщины. Но сейчас вспоминать об этом им там неудобно. Поэтому, упомянув, дал нам хороший повод вспомнить, что творили немцы, еще не гитлеровские, кайзеровский, в первый же день Первой мировой войны.
Возвращаясь к Соединенным Штатам, которым вы посвятили много времени в своем выступлении, очень глубоком, мы еще не выбрали себе нового кандидата на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году в Соединенных Штатах. Но вот что говорит о действиях Зеленского и Украины наш предыдущий кандидат и президент США Трамп.
Вы знаете Путина. Когда он остановится, когда захватит всю страну, половину Украины, что вы думаете?
Я думаю, что он хотел бы заполучить ее целиком после того, как он уже все это начал. Я думаю, что он вообще не хотел это все начинать. Я думаю, что у него это была своего рода переговорная позиция. Причем отличная. Он разместил солдат на границе. Это отличная позиция для ведения переговоров. Он знал, что на него готовится нападение, и он понимал это, и я ему это говорил. Он переместил 200 200 тысяч солдат границы, чтобы вести переговоры, и у него не получилось договориться. А теперь я не уверен, что с ним получится легко договориться. Как минимум, украинцам следовало бы заключить сделку. Они могли отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-нибудь с НАТО. К примеру, заявить, что окей, мы не собираемся вступать в НАТО, и у них осталась бы страна, потому что я считаю, что Путин хотел заключить сделку. Теперь же я не думаю, что он хочет идти на сделку. Я думаю, что сейчас гораздо сложнее заключить сделку. Он захватит страну целиком.
Давайте посмотрим, где Пелоси замечательная летит прямо сейчас. За картой ее передвижения следует уже 400 тысяч человек. Вот посмотрите, самолет Пелоси, в принципе, я так понимаю, что облетает Южно-Китайское море, судя по всему, да? Она потратила на этот тур 90 миллионов долларов, уже нам сообщают, и Южно-Китайское море закрыто, поэтому вот такого кругаля она, похоже, дает, но совсем скоро узнаем, чем все это завершится, никуда не уходите, это 60 минут. В Кремле выразили солидарность с Пекином на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань. Назвали действия Вашингтона провокацией. Тайваньские СМИ сообщают, что делегация Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в одном из отелей Тайбэ. В составе американской группы якобы 40 человек, для которых забронировано 48 номеров. Чем для 40 человек 48 номеров остается загадкой. Только что в Вашингтон-Пост написали, что в самый последний момент Пелоси может отменить визит на Тайвань. Хотя на Тайване вот Пелоси рады-то не все. На острове прошел митинг против визита спикера Палаты представителей США. По данным средств массовой информации, прибытие Пелоси ожидается уже через 2.5 часа.
Спикер Палаты представителей США Пелоси, как ожидается, прибудет в Тайвань через несколько часов. Вероятно, она приземлится в 9-10 часов вечера. У нее ожидается встреча с президентом Тайваня, после чего она проведет встречу с законодателями и спикером законодательного собрания. Далее, вероятно, в полдень она отправится из Тайваня в Южную Корею. Визит Пелоси является важной вехой. Он имеет огромное значение, поскольку она первая за 25 лет в такой высокопоставленной должности, кто посетит демократический Тайвань. Путешествие, конечно, носит чувствительный характер, так как Пелоси является вторым человеком в стране. И именно поэтому Китай предупредил США о серьезных последствиях. То есть существует несколько сценариев того, как может отреагировать Китай. Их изложил накануне Джон Кирби. Они включают ракетные испытания в Тайваньском проливе или еще большее число нарушений в опознавательной зоне Тайваня, или же армия Китая может отправить больше военных самолетов в зону пролива. Также мы можем увидеть больше морских учений со стороны Китая.
Интересно, что только что Германия выразила поддержку Тайваню. Бербок сказала, что Германия окажет помощь Тайбэ в случае вторжения Китая. Еще, конечно, интересные новости приходят. Нью-Йорк Таймс пишет, например, что Пелоси не должна была лететь на Тайвань, потому что это не остановит спецоперацию России на Украине. Вот такой вывод.
Интересная логика. Мы, что мы должны вот не забыть в этом разговоре? Что на самом деле, конечно же, ведут США. Инициатива здесь США. И США третирует и Китай, и весь мир, и держит всех в напряжении. И США настолько, ну, самоуверены, убеждены в своей силе. Я, признаться, не считаю ни Байдена кретином, ни слабую американскую внешнюю политику. Они легко заходят в конфликт, легко отходят от конфликта, причем как Трамп, который отполз от Северной Кореи, так и Байден, который вышел из Афганистана. Это совершенно нормально. При этом они все равно ведут. Они уверены, что они ведут на Украине, что они втянули Россию в сложнейший конфликт, который нам дорого обходится. Они уверены, что они с Китаем тоже провернут так или иначе игру так, как будет выгодно самой Америке. Поэтому, когда мы пытаемся вот бросить эти ложные вещи, что ничего не соображающий Байден, что Китай убедительный, сильный, огромный, экономически обеспеченный, вот они мы все время забываем пункт номер первый, потому что если бы США не хотело бы, оно бы этого не делало бы, оно придумало бы другое место, где продемонстрировать свою силу. В Африке, в Латинской Америке, где-нибудь там на краю земли, где бы они кого-нибудь победили.
На Украине.
На Украине, в том числе, да. Поэтому они влезают в эту ситуацию, полностью отдавая себе отчет, что они хотят добиться. И надо меньше обращать внимание на те вещи, которые они вбрасывают там, в том числе и в СМИ разнообразных, потому что они рулят этим оркестром достаточно профессионально. И я бы недооценивал их. И здравый смысл, и убежденность в своей правоте. С точки зрения России, конечно же, неважно даже, принесло бы нам это выгоду, не принесло бы нам эту выгоду, мы должны с украинским кэшем сейчас разобраться, потому что Китай тут у нас как бы не играет для нас никакого значения.
Конечно, но они так делают еще и потому, что никогда хорошенечко по щам не получали за свои поступки.
Правда.
Никогда. Вы абсолютно правы, что это совершенно не битая страна. Ну что ж, я думаю, что это будет исправлено очень и очень скоро. Это была программа 60. Скоро вернемся. Реклама сейчас.